себя с образовать предметом, но углубляясь в предмет, оно в этом углублении в предмет само меняется. И вместе с изменением его собственного представления о том, как оно с предметом соотносится, меняется и тот принцип, по которому оно свое знание с предметом соотносится. Это означает, что познание, это одно из главных гегельских открытий, познание осуществляется не таким образом, что кумулятивно накапливается некие сведения. Или что постепенно, чисто механически, некая граница пространства, она передвигается все дальше и дальше и дальше и дальше. А знание представляет собой изменение самих принципов знаний, самого представления о том, что значит знать. Оно означает постоянное изменение самого критерия соотнесения между знанием и предметом. Поэтому оказывается, что сознание, обнаруживая неравенство себя своему собственному предмету, стремится это неравенство преодолеть, но для того, чтобы это неравенство преодолеть, оно должно изменить само себя, но вместе с изменением сознания изменяется предмет, а вместе с изменением сознания и предмета меняется тот критерий или тот масштаб, с помощью которого они будут соответствовать. И это изменение всех этих трех сторон, да, взаимосвязанное изменение, оно и представляет собой переход сознания из одной формы, из одного формообразования в другое формообразование. Да. И поэтому сознание представляет само для себя все время вот, все новых и новых специфических, Гегель называет слово гештальт. Гештальт или гештальтум. Вот разные как облики, целостные облики. И история каждого из этих гештальтов заключается в том, что каждый из таких форм сознания, она внутри себя содержит, ну, на самом деле, свидетельство о своей собственной неполноте, своей собственной недостаточности. И сознание, обращаясь само на себя, обнаруживает всякий раз неистинность и неполноту, и внутреннюю противоречивость своего представления о самом себе. И, собственно, задача гегелевского изложения заключается в том, чтобы показать, как это происходит. Показать, как происходит смена одного гештальта другим, каким образом, что завоевывает одно гештальтовое поступление и так далее. И здесь очень важен такой операциональный момент, про который мы всегда с самого начала обязательно говорим. Значит, для того, чтобы не философское сознание провести тем путем, который нужно пройти для того, чтобы философское сознание с ним совпало, да? Для этого философ должен занимать двойственную позицию. Он, с одной стороны, да, должен описывать сознание так, как то, что с ним происходит, видно из позиции того, кто уже полноту абсолютного знания обрел, сверху. Да? То есть, или Гегель это обозначает обычно такой формулой, да, он говорит, как оно есть в себе, или как оно есть для нас. Когда они говорят «для нас», имеется в виду «для нас» в смысле для тех, кто уже на философской позиции. А вместе с тем феноменология устроена таким образом, что то же самое движение, которое сверху видно одним способом, оно другим способом видно из перспективы того сознания, которое это внутреннее преобразование проходит, претерпевает. В этом смысле и этот путь, собственно, путь образования сознания. Да, это и есть, собственно, путь физического движения. Поэтому логика описания каждого из гештальтов, а их уже много мы прошли, да, и, собственно, религия это один из последних, да, гештальтов, которые будут упоминать. Логика заключается в том, что сначала описывается, как выглядит внутреннее движение, да, то есть внутренняя структура, обнаружение противоречия и распад гештальта, превращение в другой гештальт. Из перспективы философствующего, как опыт, который сознание проходит, как он выглядит из перспективы вот этой позиции, которой дух уже достиг. И затем для самого сознания изнутри. Поэтому как бы, каждое движение всегда описывает как бы, два такта. Сначала сверху. Давайте вот посмотрим, как из философской перспективы это выглядит. А теперь давайте увидим, как для самого сознания обнаруживается то, что сверху на самом деле там и так уже было. Это совмещение двух оптик, двух позиций. Вот. Оно является конститутивной чертой гегелевского изложения, просто нужно важно знать, когда читаешь текст. То есть все вот эти его блоки, они построены таким образом. Так что сначала дается конструкция, как это на самом деле, как это с точки зрения абсолютного знания выглядит. А потом показывается, каким образом к этой точке зрения, или вернее, движение по направлению к этой точке зрения само сознание.
Причем с точки зрения абсолютного знания постоянно все компактнее.
Да, конечно. С точки зрения абсолютного знания все компактнее, потому что он потому что философ видит уже из телеологии всю структуру целиком. Исходя из того, что есть телос какой-то, большой телос всего этого большого движения цветов. Значит, вот это вещи постметодические, которые нужно иметь в виду, когда вы любой раздел технологии читаете. Ну и как бы, путь, который мы прошли, уже очень большой. Сначала сознание имело дело с некоторым содержанием, которое как непосредственно наличное, оно предполагало отличное от него самого. Чувственное вот это здесь и теперь, потом вещи, которые даются в восприятии, многообразие свойств, потом значит, некие умопостигаемые законы, которые скрываются за оболочкой чувственно данного мира и представляют собой некий другой мир, мир идеальных сущностей, мир платоновских идей или ньютоновских законов. Затем оно преодолело эту противоположность между собой и предметом, мы поняли, что оно само для себя является предметом, и сознание сделало самосознание. И сложный внутренний путь прошло, имея дело с самим собой. Сначала оно выясняло соотнесение себя с собой через понятие свободы, через логику свободы и свободы, самостоятельности и несамостоятельности. Потом оно вышло из этой логики. Из этого выделения самостоятельности обрело себя в качестве того, что не имеет себе противоположного, да, а что своей реальностью имеет, собственно, все, что в опыте наличие. Когда оно из самосознания переходит в формообразование, которое будет называть разум. Да, разум есть достоверность сознания, что оно есть вселенность. Это, собственно, точка зрения, которая. Да, который обозначает слово идеализм, и который в главе разума специально подробно описывается, каким образом сознание, достигшее формы разума, каким образом оно содержательно наполняет это представление о том, что вся реальность вокруг, что она обладает разумной логикой. Это, собственно, логика познания научного, которая связана там у него много всех интересных вещей, обсуждается. Как познание природы осуществляется, как осуществляется познание. Значит, объективной связности, логической связности нормативных определенных представлений. Разум сначала имеет дело с классификацией объектов, потом он имеет дело с выявлением связи внешнего и внутреннего, потом он имеет дело со своей собственной внешней наличностью, то есть с телесностью со своей. Потом он обращается на логику взаимосвязи законов, то есть нормативных законов, да, нравственно-практических законов. Здесь очень интересные вещи там, о Кантовском императиве формулируют. В общем, да, и разум в этом сложном внутреннем движении в конце концов приходит к осознанию себя как не как уже просто формы какой-то вот такой отключенной разумности, а как того, что налично в органической совокупности многих сознающих индивидов, которые не просто по каким-то формальным законом строит отношения друг с другом, которые к органической общности принадлежат. И это Гегель называет словом «дух». Самое простейшее определение того, что Гегель называет словом «касть», это «я, которое есть мы, и мы, которые есть я». То есть такая, да, то есть такая форма наличного бытия сознания, которая предполагает уже да, органическую смысловую связанность индивидуальных сознаний в горизонте ими как индивидуальными сознаниями принятого и внутренненного, да, интериоризированного какого-то универсального смысла. Да, и это то, что в истории имеет свое наличное бытие в качестве каких-то общностей, народов, сословий и так далее. Да, понятно. Да. И, собственно, главе «Дух», который мы закончили несколько месяцев назад, описывался как раз процесс исторического формообразования этих общностей от непосредственно наличного природного духа, который в греческом народе себя реализовал, через сложный процесс того, что Ивель обозначает как процесс образования, то есть процесс формирования некоторых отчужденных форм отчужденных от деятельности духа. И мы много говорили о том, что это связано тоже с определенным представлением о том, что на смену вот этого, да, органического общества полиса приходит, да, определенным образом структурированная, так, совокупность сословий, которые сложно ролями там обмениваются. Это то, о чем речь идет в главе, собственно, образованность. Затем эта логика образованного сознания изнутри разрушается процессом просвещения и приводит в конце концов к формированию, сначала к, значит, формированию представления о сложном взаимосвязи между некоторой общей волей и индивидуальными волями. Да? То есть логика развития просвещения приводит к формированию представления гражданстве в том понимании, в каком его французской революции специфицирует. А внутренняя диалектика революционного процесса приводит, в конечном счете, к тому, что на место, значит, этой общей воли должно стать некоторое содержательное определение должноствования, то есть конкретная структура, которая конкретные образы действия между разными группами распределяет так, что она и содержательно определяет, исходя из некоторого общего смыслового целого. Органическое разделение там, властей, функций, институций и так далее. И для того, чтобы это было возможно, для этого необходимо, чтобы эта риторика, да, общего блага, которая неизвестно в чем заключается, чтобы она содержательно наполнилась, для этого служит инстанция совести. По мысли Гегеля в этом отношении с прямым следствием и следующим шагом за формированием, собственно, революционной риторики общего плана является формирование вот этой самой немецкой идеалистической философской программы, которая строится на представлении о том, что закон, он не просто формальным оператором является проверки каких-то новых, как у Канта, да, а да, и здесь он как бы прямо описывает Фихте, назначение человека и целого других текстов, можно так говорить. Да. И, вот, собственно, кончается это тем, что здесь очень многие мотивы предвосхищены критикой морального сознания, которые Гегель потом дал свои права предлагать. И, собственно, последнее, чем мы занимаемся, это вот как раз то, тем, каким образом, да, мораль, каким образом моральное самосознание превращается в сознание совести. Вот. Но совесть недостаточна для того, чтобы действительно быть инстанцией, которая позволяет содержательно, да, определить совокупность мифов, как органическую связность, просто потому, что по-настоящему сращение индивидуального и всеобщего все-таки не происходит. Я не буду сейчас обсуждать, как и почему это происходит. Происходит это потому, что понятие добра и зла, да, то есть вот это различие между должным и недолжным, поскольку оно из индивидуальной внутренней достоверности конкретного единичного сознания. А, значит, эти понятия оказывают очень легко, эти представления ценностные, они очень легко оказываются привлекающими друг другу. Вот, и поэтому оказывается, что зло, с одной стороны, должно быть признано как наличное, а с другой стороны, оно должно быть так признано как наличное, чтобы оно могло быть моральным сознанием не просто отвергнуто, а каким-то образом вмещено и опосредовано. Поэтому кончается, собственно, раздел совести рассуждениями о необходимости прощения, да, о необходимости перехода из логики требования действовать по совести от себя самого и от другого, к пониманию того, что само это действие по совести, оно обязательно содержит некоторые субъективные элементы, которые неизбежно в какой-то форме обязательно проявятся как зло. И отторгая это, мы делаем невозможным индивидуальное свободную самореализацию внутри себя. Но это означает, что зло должно быть совершено, и вместе с тем должно быть возможно, чтобы в ситуации своей собственной знаменности и чужой знаменности совестливый индивид мог каким-то образом компонировать иначе, кроме как вот на языке вот этого двусмысленного определения. Да? И это подводит, собственно, нас к необходимости говорить о том, что совестное самосознание, оно неизбежно переходит в форму религиозности. То есть в этом смысле, да, религия есть то, что преодолевает эти односторонности, да, абстрактные односторонности, взаимоотношения между многими индивидуальными сознаниями, каждый из которых претендует на то, что у него есть своя собственная безусловная внутренняя инстанция, в конце смысла. И это, собственно, подвело нас к религии. Да? Я не знаю, нужно еще что-нибудь? Мне кажется, это так, как бы для промышленного достаточно. Да? Для начального разговора. Просто чтобы как-то мы могли немножко словать. И есть какие-то идеи, предложения еще.
Я, может быть, только коротко сказал бы, что уже на этом этапе гегелевского рассуждения перспектив их больше, чем две. Да, то есть вот те две, которые вы сказали, они присутствуют, то есть из перспективы абсолюта и из перспективы сознания, но внутри сознания вот уже на этапе духа, во всяком случае, мы уделяли четыре перспективы, и вот, ну, иногда нам удавалось их графически изобразить, иногда не очень удавалось, вот, но в том смысле, что и некоторой, ну, специфика этого текста является понимание, в каком его месте происходит переключение между этими перспективами, которые уже внутри сознания, то есть есть вот это как бы, ну, там, пятое, если говорить о разделе духа, из перспективы абсолюта. Еще четыре перспективы, которые как бы себя видят по-разному, то есть и между ними происходит переключение. И на уровне текста не всегда понятно, когда происходит переключение, то есть оно смысловое, оно никак технически не маркировано. Да. И еще, то есть там есть некое суждение такого гипотетического регистра, который тоже надо отлавливать, потому что, например, ну, вот такие фигуры, как бы предвосхищение того, что будет дальше. Но на самом, ну вот то, что как бы может быть увидено из перспективы в себе, но на самом деле еще сознание на эту точку не поднялось, то есть такие как бы, ну, опережения некоторые. Вот. И это делает этот текст, ну, создает определенные сложности при его чтении. Но поскольку мы уже как бы некоторое количество таких сложностей прошли, вот, то, наверное, необходимо анонсировать, как бы, что они есть. И, ну, что работать с этим текстом нужно иметь в виду вот эти переключения как бы регистров выражения, то есть то, что реально происходит на уровне сознания, и то, что как бы, ну, предвосхищает, да, или там создает некоторый горизонт возможностей, как, например, когда говорится о возможном разрешении революционного террора в организации этих самых органов государственной власти, там это говорится в гипотетическом регистре. То есть это на самом деле сбивает с толку, потому что кажется, что это очень хороший выход, хорошее разрешение тех противоречий, что там есть. Но на самом деле реальная как бы история развития сознания, так как дает Гегель, она идет по другому пути. То есть оно не, это некоторое такое предвосхищение, которое в тот момент в сознании не происходит. Вот.
И, поскольку, да, то есть это тоже важная вещь, действительно, просто уже много на эту тему, на эту километры написано на эту тему, да, уже всяких вещей. Просто «Фенология духа» очень странный текст, потому что хотя он написан на таком очень-очень-очень, казалось бы, отвлеченном абстрактном языке, в нем очень сильный нарративный элемент. То есть это, в принципе, как бы произведение с некоторым сюжетом. Там есть персонаж, да, с ним происходит сложная очень трансформация, и нарративная техника довольно сложная, потому что там периодически флешбеки бывают. Uh-huh. Да, то есть вначале каждый из глав говорит, ну вот, иногда бывает, что он берет там, и, там предыдущие там, 150 или 200, а иногда 300 страниц там, за два абзаца, еще раз, давайте теперь мы посмотрим с новой позиции, теперь опять посмотрим назад, мы теперь пройденный путь еще как бы из некоторой новой перспективы увидим. Сейчас это опять будет, да, и религия тоже с этого начинается, опять от Адама каждый раз, да, потому что мы помним, да, главная идея всего гегелевского инструментария в этом заключается. Каждая следующая точка зрения, да, есть изменение, не просто прибавление чего-то, а есть изменение возможности увидеть все остальное, все пройденное раньше. Каждый следующий шаг изменяет смысл предыдущего, да, и поэтому каждый раз на каждом следующем шаге, глядя назад, мы видим не то же самое, что мы видели раньше. Не количественно больше, да, а мы видим принципиально другую перспективу. Почему? Потому что мы не просто переместились в пространство, да, потому что мы что-то пережили, то есть, как Гегель говорит, да, мы сделали опыт. Собственно, опыт и есть, по-моему, Гегель. Есть на эту тему замечательная статья Хайдегера, называется, где он очень долго терпеливо это разъясняет. Гегель понимает под опытом именно это движение, а так оно и формулируется в ответе. Что опыт есть вот это обнаружение сознания его неравенства самого себе, да, и преобразование его в некоторое новое гештальт, переход из одного гештальта в другой. И это, собственно, то, что опыт называется. В этом смысле опыт имеет принципиальную диалектическую природу. Я в таких случаях обычно цитирую чей-то островный афоризм. Гласит, опыт — это то, что ты получил, когда не получил то, чего хотел. Это очень точно, очень точно фиксирует вот тот сценарий, по которому, собственно, происходит трансформация каждого гегельского экзистента. То есть мы хотим получить равенство самому себе, в результате мы получаем нечто совершенно другое. Мы понимаем, мы обнаруживаем неравенство, и оказывается, что равенство можно восстановить только тогда, когда мы поймем, что мы как бы находим его совсем не там, где мы его совсем не там. И каждый раз так происходит. Так, ну и все, да, наверное, все.
Да. С понятием судьбы там получается та же двойственность с двумя перспективами.
Это в смысле в главе о судьбе или нет? Да. Там мы много-долго это очень много это дискутировали. Да, ну, во-первых, главу о судьбе и вине невозможно отделить как раз, то есть она является прямым продолжением вот этого, этих дебатов о двух законах, да, о божественном и человеческом законе. И мы много на это времени потратили. То есть понятно, что противостояние божественного и человеческого законов, которые воплощены не просто, которые не просто в нормативных представлениях никаких воплощены, а они воплощены в жизненных мирах разных общностей. И, как вы помните, у Гегеля эти общности, они связаны, прежде всего, с половой идентичностью, да? Женщина и мужчина. Да, то есть, да. Мир, значит, мужской мир, это мир человеческого закона, мир гражданской доблести, войны, значит, и гражданских добродетелей. Да? Вот. Мир женщины, это мир семьи, причем семьи в смысле... значит, атомарные семьи буржуазные, да, в смысле рода, в смысле клана, и в этом отношении мир как бы прото-религиозность, да, мир, в котором, значит, да, общность, в котором живые и мертвые вместе, да. И как бы драматика постановительных императоров заключается в том, что каждый из этих законов претендует на то, что он важнее, чем другой, да, но вместе с тем каждый из них в другом нуждается, уже каждый из них, да, в другом имеет свое основание. И тогда оказывается, что действовать внутри органической общности каждый может, вернее, каждый должен действовать и может действовать только в соответствии с тем определением, которое ему, как всегда, уже наличное им застается. Да? Он действует всегда, он принадлежит или одному, или другому закону. Он принадлежит или в сфере государства, или в сфере, значит, вот этого самого, да, миру теней. Каждый человек в той или иной степени принадлежит и одному, и другому, но он должен обязательно следовать одному закону и обязательно неизбежно нарушает другой. Да. И это приводит к пониманию того, что на самом деле, да, в логике судьбы каждый, кто действует, он всегда виноват. Неважно, как он действует. Но там тоже есть эти две перспективы, это нужно просто специально садиться и смотреть, то есть мы уже этим занимались. Но на самом деле да. Да, судьба по-разному выглядит, исходя из логики того, кто обнаруживает. И, собственно говоря, поэтому парадигма, мы об этом тоже говорили, поэтому парадигмальный сюжет для понимания логики судьбы в гегелевских глазах – это Эдип. Эдип, который как бы, наконец узнает, кто он такой, причем он узнает, кто он такой, именно благодаря тому, что он стремится, как мы знаем, да, стать кем-то другим.
Я не знаю, Петр, говорили вы или нет, но в принципе существует большой архив записей предыдущих занятий, угу, которые очень по-разному структурированы. То есть, во всяком случае, в большинстве случаев есть даты, в некоторых случаях есть как бы краткие подписи в самом названии файла, какие темы обсуждались, там какие разделы. Угу. Вот. Но как бы объем этого материала огромный. Я не помню, кажется, Иван Курилович пытался его целиком собрать. Вот, наверное, к нему есть смысл обращаться в поисках каких-то конкретных обсуждений.
Раздел, да. Вот, если у вас конкретный раздел про природный дух, вот про мужчину, женщину,
что-то это, много. Это точно записано. Просто
записано,
какие-то вещи, к сожалению, есть лакуны, то есть не всегда была возможность.
Есть справка в облаке, обращайтесь ко мне, я дам ссылку.
Вот, и да, и вообще будет какая-нибудь хорошая отдельная работа, как-нибудь аннотировать эти записи, чтобы им было удобно пользоваться.
Да, их нужно просто сделать.
Пронумеровать как-то их, да, навигацию.
Ну, там идея простая, там сначала нужно их все разделить просто по объему прочитанного текста.
Ну да.
То есть просто по принципу там,
по странице,
страница, да, такая-то, строчка такая-то, такая-то. Угу. То есть это вполне выполнимая задача. Да, все, тогда мы можем, да, как? Когда я задаю вопросы, я их задаю не с такой или другой целью, кроме как понять, как обстоит дело. Значит, можем мы начинать уже тогда работать с текстом, или есть еще некая потребность еще в чем-то? Можем начинать, да? Давайте, тогда мы начнем читать раздел Википедии. Так, значит, у кого текст есть русский с собой? То есть есть кто-то, кому нужен текст, вот у меня есть один лишний, у меня есть, я могу кому-то дать.
Вот.
А садитесь тогда к нам, и мы вам дадим текст. Можно с кем-то поделиться, там не знаю. Так. Я забыл, значит. Как мне сказала Тамила, что ты раньше не приходила, был не надо. Она говорит, пока руки хватает. Пока руки хватает. Ну все, значит, поехали. Глава 7, она называется «Ревизия». Ну, кстати, я сколько замечу, многие, наверное, знают об этой истории, но очень полезно тем, кто, в принципе, раньше на логике понимательного не имел дела, как мне сесть и помедитировать на оглавление, потому что оно очень интересное. Поэтому многие комментаторы тоже на это обращали внимание. Потому что это очень интересное оглавление, оно крайне странно пропорционировано. То есть там очень непропорциональное деление. И чем ближе к концу, тем деление становится все более и более мелким. Да. То есть на одном уровне деления, ну вот если вы посмотрите оглавление, вы увидите, что там есть 8 собственно глав, да, которые. Они называются, да, сознание, самосознание. Значит, сознание, самосознание, разум, дух, религия, абсолютное знание. И религия, абсолютное знание самые маленькие. Так, сознание большая глава, самосознание чуть-чуть поменьше, разум еще чуть-чуть поменьше, дух еще чуть-чуть поменьше. А религия и абсолютное знание, они самые маленькие, потому что они уже суммируют все предшествующие, уже многие вещи можно не объяснять.
Петр, расскажите, пожалуйста, это собственное гегелевское оглавление?
Да, это собственное гегелевское оглавление, хотя оно, ее, по-моему, я не помню.
Но разбиение на параграфы не гегелевское.
Разбиение на параграфы не гегелевское, оно, если я правильно помню, оно... Это надо специально писать, я все время забываю.
Его ввел Георг Лассон.
Я знаю, но Лассон, он на что-то опирался.
На основании конспекта.
На
основании
То есть это ласомовские конспекты, скорее всего, да. То есть они не авторские. А деление гегелевское, да. То есть оно точно совершенно есть.
Я так понимаю, сами формулировки названия параграфов тоже гегелевские, но не включенные им в книги.
Да.
Там он вроде как проговаривал просто.
Так что все, так мы можем поехать, можем сейчас начать, и мы начнем как раз с такого флешбэка вообще. Поехали. У кого есть? Мы читаем по очереди, просто
так. Я могу начать, Саша, или? Давай.
Давай.
В рассмотренных до сих пор формообразованиях, которые в общем различались как сознание, самосознание, разум и дух, религия, как сознание абсолютной сущности, хотя вообще и встречалось, однако с точки зрения сознания, которое сознает абсолютную сущность, но в названных формах не появлялась абсолютная сущность в себе самой и для себя самой, не появлялось самосознание духа.
А мы помним, да, что эта абсолютная сущность, она появилась-то когда? Она появилась как раз на стадии... Она пунктуально появлялась в разных местах. Сначала она появилась в несчастном сознании, как сущность, с которой несчастное сознание все время не так может соединиться. Так. Потом она вернулась в просвещении и вере.
Религия?
Да.
Но она еще была в каком-то виде человеческом, когда-то не закончилась?
Да, там тоже есть. Да? То есть, ну, то есть тоже божественный закон, да, он тоже в какой-то форме. Но там нет собственного существа абсолютной сущности как таковой. Да? Там есть вот эта общность живых и мертвых, то есть это, собственно, царство теней. Да? И оно, оно само по себе своего собственного принципа, какого-то содержательного принципа еще не имеет. Да? А вот в вере, вот это противостояние веры и просвещения, оно рождается тоже как раз из этого, помните?
Ну да, там такое рассуждение квазибогословско-догматическое, то есть о невозможности, с одной стороны, эту абсолютную сущность скомпрометировать какими-то ходами разоблачительными просвещения, вот, а с другой стороны, про недостаточность.
И там как раз говорилось, что в этой абсолютной сущности как раз и созерцается верующим сознанием то, что его, собственно, органическую общность составляет, да, что, что составляет, собственно, смысл существования сообщества верующих как общины. То есть они как бы, да, причастны к одному, к одной абсолютной сущности, и эта абсолютная сущность одновременно. Да, есть нечто, как сказать, потустороннее этим индивидуальным сознанием, и одновременно, да, делающее себя их себе причастным. И в этом, собственно, смысл веры заключается, это мы тоже с вами обсуждаем. Так, значит, хотя и появлялась, но только с точки зрения сознания, а сама абсолютная сущность, как она есть в себе и для себя, да, а не самосознание духа, она не появлялась, да? В этом, собственно, смысл абзаца. Да. Теперь давайте посмотрим. Сейчас он будет, видимо, говорить, каким образом на разных ступенях это обнаруживалось в разных кристаллях. Антиципации.
То есть получается, как абсолютная сущность, она есть нечто большее, чем смысл сознания будет.
Ну, смотрите, так, значит, давайте еще раз, да, последнее, значит, еще раз. Значит, но только с точки зрения сознания, да? Правильно? И дальше как там?
Точка запятой. Но в названных формах не появлялась абсолютная сущность в себе самой и для себя самой. Не появлялось самосознание духа.
Нет, это одно и то же, значит. Самосознание духа — это и есть как раз это абсолютное.
Ну да, надо еще сказать, что как бы третий такой горизонт задач.
И по-немецки так же, да? То есть nicht aber in das absolute ist das absolute Wissen an und für sich selbst, also nicht das Selbstbewusstsein des Geistes in jenen Formen erschienen. Это было сознание, да, это не было сознание самого духа о самом себе, а это было сознание о нем, сознание, которое еще с ним, да, до того, чтобы его вместить, еще не доросло. А теперь, наконец, то есть понятно, что это момент, когда дух, наконец, приходит к сознанию о самом себе. Какого-то адекватного сознания. То есть означает, что индивиды, в индивидах некоторая абсолютная сущность, в индивидах и через индивидов, и через то, как эти индивиды саму эту сущность мыслят, оно адекватным образом в этих индивидах как-то проявляет. Дальше пошли.
Да, я хотел сказать, что еще один горизонт задач нашего чтения — это как бы, ну, в некотором смысле небольшая правка к...
Но здесь пока нет проблем, я пока не вижу. Здесь пока все нормально.
Ну, проблем нет, но, тем не менее, пояснение хорошее. То есть здесь можно перефразировать более простой какой-то синтаксис.
Так, значит, поехали дальше, да?
Уже сознание, поскольку оно есть рассудок, становится сознанием сверхчувственного или внутреннего в предметном наличном бытии.
Угу. Помните, это отсылка к главе «Перевернутый мир», да? «Мир наизнанку». Сила и рассудок «Мир наизнанку», потому что там речь идет как раз о том, что обнаруживая внутреннюю противоречивость восприятия, сознание переходит от представления о том, что нечто просто дано восприятию, к представлению о том, что восприятие служит только явлением, а за этим явлением скрывается некоторое сверхчувственное. То есть логика взаимосвязи и многообразия, которое дается восприятию, с сама эта логика, она не в ряду воспринимаемого находится, она за ним скрывается. И это, собственно, и есть важнейшее открытие, которое делает возможным вот некое такое познание природы, да, то есть ориентацию на познание истинных сущностей и как бы центральным понятием, которое этот мир, этот потусторонний мир, собственно, открывает, это понятие силы. Да? Сила обнаруживается, но сила не есть само обнаружение этой силы, да? А есть некоторый принцип, по которому она обнаруживается. Тело движется ускоренно, и мы говорим, что на него действует сила, да? Но саму силу мы не наблюдаем. Мы наблюдаем логику связи там, да, положений тела во время движения, которое свидетельствует нам о том, что есть какой-то внутренний принцип. Сам этот внутренний принцип сверхчувства. То есть вот там был уже сверхчувственный мир, уже то есть впервые сверхчувственное появилось, даже еще и не в самосознании. Да? Оно впервые, оно, то есть первый сигнал, что есть вот какая-то, да, в себе и для себя истинная сущность, это было вот это, значит, рассудочное сверхчувство. Дальше. Но
сверхчувственное, вечное, или как бы еще оно ни называлось, лишено самости. Это всего лишь всеобщее, которое еще далеко от того, чтобы быть духом, знающим себя как дух.
То есть на самом деле понятно, это говорит про природные законы, мы мыслить некоторые всеобщие. Но это всеобщее само еще характером субъективности не обладает. Не можно сказать, что сила, она обладает характером самости. Сила или закон какой-то.
Хотя уже характером действия обладает.
Хотя характером действия уже обладает. Да. Self-close. Лишено самости. Там так он переведет? Там переведет лишено самости, да?
Да. Затем самосознание, которое имеет свое завершение в форме несчастного сознания, было лишь скорбью духа, прорывающейся вновь предметности, но ее не достигающей.
То есть самосознание завершается в... А, ну правильно. Самосознание сначала проходит диалектику рабства и господства, да? Потом переходит из этой формы озабоченного свободы и несвободы сначала в стоическое, потом в скептическое. Из скептического оно становится несчастным, да? А преодолеть свое несчастье оно может только тогда, когда оно поймет, что потустороннее не просто ему в каком-то там в этом музыкальном мышлении дано, а что это потустороннее, на самом деле оно само и есть. И тогда оно становится разумом. А? Правильно. Поэтому действительно несчастное сознание – это высшая форма самосознания. Что-нибудь такое, как мы знаем, да? Отчасти, вы помните, Гигель его очень в иерархии таких выражений описывает. Это вот сознание, которое само себя высиживает, которое носится само с собой, это субъективное благочестие. Значит, оно есть, значит, оно есть только скорбь духа, да? Шмерц гайстес, которое только вновь прорывается есть только вновь прорывающиеся предметности. Но ее не достигающие. То есть рассудок, он знает, что существует этот сверхчувственный мир. Да, и стремится в него проникнуть. Но он не может туда проникнуть на самом деле, потому что строит он этот свой сверхчувственный мир по своему образу и подобию. И помните, почему происходит переход от рассудка, да, собственно, к самосознанию? Потому что, как помните, как Гигель пишет там в конце, он говорит, что когда рассудок понимает на самом деле, что этот сверхчувственный мир, он, если является сверхчувственным миром, который является законом чувственного мира, то он должен понять, что он должен, чтобы, да, его подлинное значение уяснить, он должен этому миру еще другой сверхчувственный, второй сверхчувственный мир сопоставить. И тогда, говорит Гигель, оказывается, что сознание понимает, что оно ничего кроме себя не может увидеть, да, за этой оболочкой явления, потому что, да, как говорит, да, что ему нужно перейти за это, пройти через эту завесу, как для того, чтобы что-нибудь увидеть, так и для того, чтобы там было что смотреть.
Это то, что Аристотель назвал проблемой третьего человека?
Ну, в том числе, да.
мне кажется, все-таки скорбью может быть не самый удачный пример.
Ну да, это боль, да.
То, что мне кажется, она имеет в виду, это вот значит своего рода фантомная боль. Шмяхтет кайсис обозначает, что как бы дух болит, но как бы его еще нет в этом сознании. О чем несчастное сознание? Есть какое-то представление о всеобщем, сознание застряло между ним. И оно как бы болит о всеобщем, но совершенно его не достает. То есть, скажем так, это боль духа в том смысле, что болит, дух болит, но его еще нету как бы.
Ну, потому что он же там все время говорит о том, что, собственно говоря, единственное, чем сигнализирует себя о себе постороннего нечестно, это, собственно, это скорбь и есть. То есть единственное, что знает субъективное благочестие о божественном, это то, что оно где-то там далеко, да, и к нему никак не добраться. И что оно не есть оно само. Что благочестивое сознание знает, что оно не есть совершенство, а где-то совершенство есть. И это отсутствие совершенства и есть единственный способ данности совершенства субъективного благочестия. И поэтому, помните, отсюда его амбивалентность, да? Что оно с одной стороны видит весь мир освященным этой, да, божественной сущностью, а с другой стороны видит его все время падшим. И себя все время, да, стремится очистить, и чем больше стремится себя очистить, тем больше и с большей интенсивностью находит себя все в новых и новых формах осквернённых.
На русском скорбь, это скорее скорбь, потому что было.
Ну да, что утрачено, да. Вы правы.
Не совсем то.
Но понятно, что слово «шмерть» имеет оба значения. Да? То есть оно может означать и физическую боль, и вот эту самую действительно скорбь в таком-то.
Скорбь он мог бы творить какой-нибудь там. Короче, он мог бы другое слово использовать для скорби, то есть не российский.
Ну да, это мог быть траур, да. То есть это не в собственном смысле слова ностальгия даже, да. Да, не скорбь утраченная, да, а вот некое предчувствие, предощущение чего-то, что нужно.
Почему? Можно говорить о скорбном предчувствии? Это не будет иметь отношение к утрате чего-то?
Ну, можно, наверное.
В принципе, ну, нормальный перевод. Все-таки говорить о боли – это слишком, так сказать, антропоморфно, слишком телесно.
Ну, как бы шмерт – это основное слово в немецком для боли, так да. Как боль – основное слово в русском.
Да. Ну просто. Нет, я не оспариваю, но просто в любом случае перевод точен, но любое пояснение его уточняет. То есть, так, делает его более понятным.
Понятно, почему, да, то есть она вроде бы прорывается к предметности, да, то есть для рассудка божественное это вообще только голоформальные некая инстанция. Мир законов каких-то. Который никакой самости вообще не имеет. Да? Для несчастного сознания какой-то минимум самости в этом божественном уже есть, да? Но оно не может к нему напрямую пробиться, помните, оно нуждается в посреднике обязательно. Отсюда такую большую роль как бы, играет вот эта фигура наставника. Да? Помните, каким образом хочется соединиться несчастное сознание хочет соединиться с божественным? Тем, что мы себя самовыручляем. На себя самовыручляет в отказе от удовольствия, в отказе от делания и в отказе от плодовья. Да? Отказ от удовольствия – это аскеза, отказ от делания – это смирение, да? То есть отдание своей воли, так сказать, послушание. Да? И отказ от плодов – это благотворительность. Благотворение. Да? То есть это, собственно, то, с чем несчастное сознание стремится все время себя, как бы, да, все время удостовериться в том, что оно хоть каким-то образом может от этого балласта конечности оторваться и как-то к бесконечному прорваться. Но каждый раз, когда оно это делает, оно получает обратное тому, к чему оно стремится. Помните, да? Оно отказывается от наслаждения, но оно все-таки наслаждалось. Да?
Там даже я бы сказал, она наслаждается тем своим отказом от наслаждения.
Да, да.
Мне удалось отказаться от наслаждения. Мне удалось проявить аскезу, оно обнаруживает, что как бы.
То есть оно все время состоит себя тем, которому есть от чего отказываться.
Оно остается тем, у кого налично есть то уже, что как бы должно было быть отречение.
Совершенно
что отречение, нечто было бы.
Да. И поэтому оказывается, что оно, мы об этом говорили, да, что оно, в этом его несчастье заключается. Потому что оно есть бесконечное усилие не думать о белом медведе. Ну, да. Чем больше оно не хочет о нем думать, тем с большей интенсивностью оно к нему возвращается, к белому медведе. Да. То есть оно хочет, он изо всех сил хочет не быть оскверненным. И этим желанием не быть оскверненным, оно все время это свое сознание собственной оскверненности интенсифицирует. То есть это тоже вещи, которые мы обсуждали раньше. Так, дальше пошли, да? Так.
Угу.
Со скорбью понятно.
Угу. Единство единичного самосознания и его неизменной сущности, до которого доходит несчастное сознание, остается поэтому по ту сторону его.
То есть оно это есть потустороннее единение, то есть вот это самое чаяние.
Угу.
Да? Чаяние некоторого единства, которое никогда не достигается, оно в этом смысле да, есть, оно всегда отложено. Да? По ту сторону, янзайц. А кстати, там как в русском переводе еще раз?
Остается поэтому по ту сторону его.
То есть в немецком стоит существительное, да, то есть субстантивированное наличие по ту сторону. Ein Jenseits. То есть неким по ту сторону. Да, неким потусторонним. И вы знаете, наверное, все, что слово Jenseits в немецком языке, в обиходном, это, собственно, обозначение для загробного мира. Ins Jenseits gefahren. Отошел в мир. Да? То есть Jenseits это как бы потусторонний мир еще и в таком смысле. В таком регионе. То есть понятно, что поэтому понятно, что несчастное сознание, если оно и чает как-нибудь объединиться, то только где-то так. Да? Тогда с этим миром не пару. Так, дальше.
Непосредственное наличное быть.
А ну-ка еще раз, подождите. Ein Jenseits des Selben.
Остается поэтому по ту сторону его.
Его кого? Его.
Единичного
самосознания.
Единичного самосознания.
То есть единичное самосознание выносит это и свое единение с всеобщим, свое единение с абсолютной точностью, да? Оно за пределы себя выносит. Оно где-то все время вне его находится. Поэтому оно и беспокоится.
Непосредственное наличное бытие разума, который выступал для нас из этой скорби, и свойственный
выступал?
Ему
выступал. Ну, короче, он проистек, да, проистекал из этой скорби. Из этой скорби проистекает, собственно, наличность разума.
Угу. Видимо, они.
Из того, что болит, обнаруживается то, что болит.
Ну да, да. Да, значит, непосредственное наличное бытие разума, который для нас. То есть для нас, опять же, вот для нас философов. Да, то есть философы знают, что на самом деле. Мы уже знаем теперь, да, глядя сверху, что из этого томления благочестивого сознания рождается в конечном счете устремленность на то, чтобы понять, что мир имманентно разумен. И что в этом смысле всеобщая сущность, с которой стремится единичное сознание соединиться, она не по ту сторону реальности, а она из душа самой реальности. Что, короче, действительно разумно, да?
Мне кажется, как бы интуитивно можно это понять. То есть через это вот шмяк сознание осознает, что оно одновременно и по ту сторону находится.
Да.
А при каждом понимании того, что находится на ту сторону, и задача присвоить. Все расстояние между ними, это как раз задача разума. Ты уже понял, что там будет там, а тебе нужно пройти вот этот через там через перспективу.
Uh-huh.
А сознание, а вернее, а сам сознание дурак. А
сам сознание да. Uh-huh. Так, это понятно.
Значит, еще раз, непосредственное наличное бытие разума, который выступал для нас из этой скорби, и свойственные ему формы, не имеют религии. Потому что самосознание разума знает или ищет себя в непосредственном наличествовании.
Ну правильно. Потому что оно хочет увидеть имманентную логику в том, что перед ним налично. Оно стремится, как бы оно исходит из того, что есть какая-то имманентная разумность у самого того, что в опыте налично. Оно хочет эту имманентную, она говорит, что да, именно поэтому разум он не создает, а он открывает. То, что на самом деле есть.
Ну, как бы так преодолевает дистанцию, производит, я все больше добавляю.
Да. Я. То есть помните, что разум начинается с того, что на самом деле я со своим категориальным инструментарием, оно на самом деле служит той инстанцией, которая всю реальность охватывает.
Но вот а когда он говорит, что не имеют религии, имеется в виду, что субъективное благочестие не имеет никаких, собственно, культовых форм развитых, да?
Не, он говорит про разум. У субъективного благочестия есть религия, только это вот эта вот непонятная религия, ну, мы уже говорили, вот это, да, это не андахт. Это недомышление, да? Недомышление, которое имеет только вот это вот как бы томительное чувство, что мы помним, но оно даже не может это совершенство, к которому оно стремится, к которому хочет соединиться, оно назвать даже его не может. Помните, мы об этом говорили 3 года назад, да? Что это субъективное благочестие, оно выражается вот в этом туманном ощущении, что что-то есть. Есть что-то. Что-то есть высокое потустороннее. Какое оно? Оно точно не такое, ни в каком смысле ни на что не похоже из того, что мы здесь можем найти. Оно вот точно не такое, как мы. Вот мы, падшие, жалкие, единичные, маленькие.
Музыкальное сознание. Музыкальное сознание оно называется.
Но он называет это, да, музыкальное мышление. Глоккенбойт, не помню. Что это такое? Да. Что это, собственно, у него нет, у несчастного сознания нет понятия, у него есть ощущение, что ему чего-то не хватает. Но у него нет понятия о том, чего ему не хватает. Его не может быть, потому что его нечего сформировать.
А у разума все есть, поэтому присвоить.
Да, а у разума все есть. Да, но только проблема в том, что все, что у него есть, он про это знает, что это его. Поэтому он в принципе, да, то есть это парадокс, он обменивает, да, он преодолевает потусторонность, да. Но за счет того, что он преодолевает потусторонность, он никакой другой самости, кроме своей собственности, он интерсубъективную форму как бы еще не приобрел. То есть он имеет дело только с самим собой, со своими собственными структурами, которые он теперь смотрит на мир с точки зрения той имманентной разумности, которая, как он думает, целиком мир пронизывает. Да? Но он саму эту разумность только как субъект одного единого, а не как общность.
Но я повторю свой вопрос. Имеется в виду, что не имеет религии, то, что невозможно религия вот из одной вот этой вот имманентности, пусть и разумной, но без каких-то конкретных культовых форм.
Нет, это, по-моему, речь идет о другом. Вот тут он тематизирует, что религия это всегда трансмайн, абсолютная. Да. Вот этот разум, он считает, что он есть абсолютная. Просто ему нужно как бы все осознать, все себе присвоить. У него нет представления о всеобщем, как всеобщем. Он считает, что все есть как бы разум, нужно все себе присвоить. У несчастного сознания было.
То есть помните, там еще так правильно, это правильная мысль. То есть, помните, разум из чего исходит? Разум исходит из того, что на самом деле все разумно. Но его задача для того, чтобы показать, как все разумно. Он, например, говорит, так, природа представляет собой единое целое, в ней есть законы. Какие в ней есть законы? Ну, в ней есть законы, которые мы должны найти в самой природе. Это что значит? Значит, мы, например, должны какие-то классификационные принципы выработать, да, которые позволили бы нам да, природу как систему увидеть. Помните, это первое, да, это первая форма разума, классифицирующий разум. Да, который говорит, давайте мы попробуем все природные формы там, по какому-то единому рациональному принципу. Ну, в периодическую структуру какую-то сложить. Как мы это будем делать? Ну и там вот эти все философские вещи он критикует. Давайте мы посмотрим, вот у нас есть многообразие качественных определенностей, есть какой-нибудь закон там. Они там меняются в зависимости от изменения удельного веса. Да? Например. Ну, вот эти все философские вещи. Ну, можно более современные примеры приводить. Там, периодические стимулированные
вещи. Он пытается все осмыслить.
Да, он пытается все осмыслить, он исходит как из некоторого уже решенного вопроса. Из того, что это возможно, да, потому что его собственная достоверность самого себя, она как бы, ей как бы против нее нет оружия никакого. Потому что разум знает про себя, что, да, что он встал на позицию всеобщего, он не противопоставляет себя реальности, а он теперь знает, что и по эту сторону, и по ту сторону одна и та же субъективность. Да. Что то, что он себе мыслит, это и есть то, что на самом деле объективно внутри разумной структуры есть. То есть дело не обстоит таким, что есть как бы треугольники, и с одной стороны на них смотрит геометр, а с другой стороны Господь на них смотрит. Есть, нет, так это не пойдет. Да?
Если до этого момента заблуждения сознания в целом заключались в том, что оно противопоставляло себе чувство, что-то на самом деле его собственное,
да,
то теперь оно будет считать присвоенным что-то, с чем оно еще не
сравнивает. Да, совершенно.
Да, это хорошо сказано.
То есть на самом деле оно его, то есть оно как, оно заранее его. То есть это такое то есть специфическая форма должноствования. Оно говорит, что надо все присвоить, да? И проблема только в том, каким образом оно всю реальность присваивает. И там проблема, что сначала оно ее присваивает в теоретических формах. Помните, да, сначала классифицирует, потом психологические законы открывает, потом свою собственную наличность телесную каким-то образом пытается осмыслить, да? А потом, когда это все как бы, обнаружит свою ограниченность, оно практически должно еще и реальность освоить. То есть оно сначала ее познает, потом оказывается, что оно ее не может целиком охватить, потому что оно еще и как-то практически в мире ориентируется. А да, начинается вся вот эта история сложная, ну, про удовольствие, да, то есть оно начинает практически мир в себе ассимилировать, в практическом действии. Сначала оно его ассимилирует через удовольствие, потом оно ассимилирует через закон сердца, то есть через представление о том, что есть некоторая правильная норма, но она субъективна в самом как-то, да, в самом индивидуальном дана, как закон его индивидуального сердца, и вся эта параноидальная логика развертывается, да, в духе горя от ума. А потом добродетель. Да. И из добродетели вырастает, собственно, духовное животное царство, потом постепенно вот эти все формы, да, уже видимо. То есть, да, то есть оно как бы исходит из задачи все себе присвоить, да, и поэтому оно в этом смысле не имеет религии, потому что для религии нет еще. То есть оно, чтобы дорасти до религии, оно сначала это присвоение должно осуществить. Поэтому, кстати говоря, это разумное познание, оно все время говорит: ребят, ну мы когда-нибудь этим займемся, но не сейчас. Понятно, что у разума полно работы и без метафизики. Мы это не нужно. Не, вы знаете, мы пока еще тут не разобрались, там, чем позвоночные от беспозвоночных отличаются. Вот, а вы к нам тут. Да, с вопросом о всеобщей сути.
И надо сказать, что для того разума, который будет в главе про Анди, про
децентрализацию. Да, вот это как здравомыслие, да.
Это не характерно, потому что здравомыслие, оно не отказывается от таких вопросов. Оно как бы все почитает. В этом плане оно отличается от этого занятого разума белорусского.
Да. Так, значит, поэтому у разума, собственно, нет религии. А теперь дальше про нравственность. Дальше. То есть, значит, смотрите, у нас первое пунктуальное появление религии было в
несчастном сознании.
В несчастном сознании. Второе пунктуальное появление религии у нас теперь в новой форме, да, она появляется в. А, нет, сначала оно появляется в форме сверхчувственного рассудки. Сначала как сверхчувственный мир в рассудке, то есть как мир вот этих ньютоновских законов или платоновских идей. Да? Там и то, и другое имеется в виду, в одном платоне. Потом, как вот это вот непонятное и непостижимое, отсутствующее всеобщее сущность совершенства несчастного сознания, это второй момент появления религии. Третий момент вот этот в духе. Причем, сейчас посмотрим, как духовно влияет. То есть в мире, собственно, вот этих органических общностей, то есть в мире субстанции народной жизни. Да, субстанции, ну, духовные субстанции. Как у нас там было, они были у нас, господи.
Духовные массы?
Духовные массы, да, гайстери массы. Да, спасибо. То есть в духовных массах, то есть в неких органических совокупностях, да, которые не суммы индивидов, а которые, да, существуют в мире нормы нормативного, которые интериоризированы. Так, теперь давайте посмотрим, как, значит, как нравственно. Пошли дальше. Напротив. Угу.
Напротив того, в нравственном мире мы видели некоторую религию, а именно религию подземного мира. Она – вера в страшную неведомую ночь судьбы и в Эвмениды, отошедшего духа. Первое – есть чистая негативность в форме всеобщности. Вторые – та же негативность в форме единичности.
То есть это одно и то же потустороннее, которое или приходит в, да, в виде звериного оскала судьбы,
угу.
Да, то есть как настигающее Эдипа исполнение того, от чего он бежал. И именно благодаря тому, что он бежал, в этом абсурд заключается эта ситуация. С одной стороны. А с другой стороны, как, значит, эвмениды, ну, в смысле, понятно, как эти линии, которые ареста преследуют. Да, то есть, а они, суть, не что иное, как духи умерших, которые, помните, мы об этом говорили, да, что умершие духи, они за себя мстят. Они обязательно возвращаются, и обязательно, если попирается право семьи на то, чтобы, да, иметь свою собственную, свой собственный закон отдельный от гражданского, да, это попирание права, оно обязательно возвращается к тому, кто его попирает.
Качество людей или такие микроэнергетические реминесценции делают, потому что эвмениды — это же дети ночи, да, не идут.
Поэтому они. То есть тут и в том, и в другом случае есть ночь, да? Ночь судьбы, с одной стороны, А с другой стороны, да, ночь, с которой приходят эти самые отошедшие духи, да, усопшие. А он там апишизм он привел как ушедшие или отошедшие?
Отошедшие.
Ну да, ну то есть. То есть это и отошедшие имеется в виду именно в мир иной отошедшие. То есть это привидение, призрак, да, который приходит оттуда. Призрак отца, да. Он из той же оперы. Это тоже призрак, который пришел оттуда. Кстати говоря, на самом деле ведь там же тоже попирается божественный закон. То есть как раз все эти люди. Вероломное убиение. Там планты. Не с точки зрения гражданского закона. А прежде всего с точки зрения божественного закона. И, собственно, требует призрак именно мести. Ладно, это так. Пошли дальше. Так, значит, в отличие от разума, дух, он с самого начала в себе религиозный импульс содержит. Да? Сначала как религию потустороннего, то есть это религия подземного мира, то есть, собственно, царство мертвых. Смотрите, как интересно, значит, сначала это было царство законов для рассудка, да? Потом это вообще никакое не царство, а просто пустое пространство. Ну, как бы пустое место, где что-то есть, но неизвестно что. Черный ящик такой. Да? А теперь это действительно какой-то мир, да? И понятно, кто там находится в этом мире. И кто там находится в этом мире, там находятся умершие. То есть это религия связана с тем, что само это потустороннее, оно характер духовной общности имеет. Оно из сон умерших.
Ну, мы же говорили, что чем да. Это определяется? Вот это для общества предков,
да.
А не общества
кровища. Да. Что это сон умерших, да? И это общность, это всеобщность, которая представляется, она сама является, ну, грубо говоря, социальным. Да? То есть мы теперь представляем эту всеобщую сущность не просто как абстрактную, формальную какую-то структуру, не как набор законов, да? А она обладает самостью, потому что она есть совокупность самости. Потому что она есть сон умерших душ.
Которых чтят
живые. Которые живые чтят, да, и если чтить не будут, то они обязательно за это потом ценят. Они обязательно оттуда придут и напомнят о себе. Что это не то.
Ну, как мы говорили, сегодня чтить не будут и не могут чтить.
Ну, да. Обязательно и против них, да, так же, как и против государства, обязательно будет совершаться. Совершаться нечестие. Дальше пошли.
Хотя таким образом абсолютная сущность в этой последней форме есть самость и имеется налицо как самость, иначе и не бывает. Однако единичная самость.
Значит, есть... иначе и не бывает, чтобы самость не была налична.
Ну да.
Да, то есть,
имеется налицо, да.
Гегенвертис. То есть это не самость, которая только подразумеваемая. А когда мы говорим, что самость имеется, то она имеется, она присутствует, она как бы о себе возвещает.
Однако единичная самость есть эта единичная тень, отделившая от себя всеобщность, которая есть судьба.
Это единичная тень, отделившая от себя, да?
Да.
Правильно. Она отделила от себя всеобщность, которая есть судьба.
Ну, по-моему, тут имеется в виду просто та идея, что в главе про божественный закон и человеческий закон судьба всегда являла себя в форме частной мести. То есть приходил какой-то дух предков буквально, и начинал, ну, там тень Агамлета, или там погибшая Антигона, или кто-то еще, и начинал устраивать, ну, большие проблемы. И она появляется именно как отделенная всеобщего типа. То есть предки появляются в форме частной мести, вот конкретно духа предка. По-моему, речь идет об этом. А не в форме вот
целого. А, да, правильно.
Она присутствует как наличная, именно в форме этой частной мести.
То есть это, да, поэтому это всегда в трагическом конфликте, да, выражается таким образом, что да, правильно, через какого-то агента всегда приходят.
Это частная тень, а не представитель всего, то есть не все предки.
Ну, да, это не то, что, да, то есть не то, что разверзлись вдруг, да, вдруг разверзся Аид, да, и оттуда все вышли и сонмом осуществили суд. То есть в этом смысле суд как таковой, да.
На личности, так сказать, имеется только частный формы.
Да, да, правильно. Это верно. Да, то есть здесь, как бы, здесь, хотя она и есть самость, да, и при том налично присутствующая самость, но эта присутствующая самость, она всегда, да, она в каком-то конкретном индивидуальном обличии всегда присутствует.
Это ссылка к видению, нет, это ссылка к чувственной достоверности, да, то есть раздел это мнение, да, когда мы пытаемся найти, вот в данном случае мы пытаемся найти судьбу, и тыкаем вот эта тень, да, ну, то есть это проявление судьбы, но оно всякий раз ускользает, это, допустим, если мы пытаемся следовать за Антигоной, да, которая является представителем этих теней, мы все равно не узнаем судьбу, да, и если мы будем следовать за одним из пророчеств, с которым сталкивается Эдип, мы все равно не получим всю картину, мы не получим весь сюжет, и не сможем закончить это не трагически, как в любом случае оно закончится трагически, но
наше произведение в такой индивидуальной форме, то есть Эдип знаком со всеобщим,
да,
не потому, что, скажем так, он целое всеобщее знает, а потому, что как бы ему оракул предсказал, ему удивилась эта тень из прошлого, там,
то есть судьба ускользает от нас точно так же, как и предметность чувственной достоверности, когда мы на нее пытаемся указать. Ну, он в кавычках слова не случайно. Мне кажется, это намеренное указание на чувственную достоверность.
В смысле, закавычивать что?
Это единичная тема. Мне кажется, это ссылка прямая на раздел этой мнения.
То есть, в смысле, Дизас?
Да.
Может быть. Дизас, точно, это верно. Диза антиношапка, то есть на который ткнуть можно.
Да, да, да. Мы знаем, что если мы пытаемся ткнуть, а зум приближаем, а где это? Да. Опять пытаемся ткнуть. Да, но также и тени ускользают от нас. Тень приносит нам какой-то аспект судьбы, но никогда не способна выдать нам всю судьбу и весь сюжет.
А давайте посмотрим дальше. Там дальше там говорится, что это снятый другой, да? Смотрите, снятый этот, да? Смотрите.
Ну, да.
Да, значит, он хотя и тень.
Хотя она есть тень, снятая это, в кавычках, и, следовательно, всеобщая самость.
Понятно, что почему она снятая это, потому что она же не конкретный наличный живой индивид.
Ну да, а в форме судьбы приходит.
А он просто приходит как...
Ну, снятая это в том смысле, что выпьет там не конкретная тень, как бы, а род, ну, грубо говоря, то есть вот эта вот общность живых и мертвых.
Нет, просто дело в том, что этот мертвый, он не то, что он как бы воплоти является, да? А он действует действительно... Он действует,
ну, не то, чтобы он является
дух,
от себя.
Как дух. Почему? Потому что кровь его вызывает, да? Дело даже нет. Он даже сам не является. Он даже в собственном смысле слова не приходит. Потому что этот голос оскорбленного предка, он на самом деле вызывает к чему? К индивидам, которые здесь, в этой жизни выступают. Или как мстители, да? Или как, то есть он
в лесном индивидуальности, в полном смысле, это зов рода.
Да, да.
Причем они ссылаются на этот зов, а их не верят.
Ну да. Ну, в смысле правитель, конечно, не верит, потому что ему забивают. Да. Ну, до определенного момента. Парадокс в том, что он же тоже на самом деле, да, оказывается.
Мне кажется, здесь говорит о том, что как раз он стал мертвым, а что Алфи-Хоган, это значит, что как бы он как наличный живой индивид уже отсутствует.
Да, что он уже отсутствует, и он, да, но он в этом, он как отсутствующий здесь, да, он тем не менее действует этим своим отсутствием. Именно тем, что он, его память попрана, да, и эта попранная память, она служит мощным двигателем к тому, чтобы какие-то люди восстали и сказали, вот, сейчас мы отомстим там, да. Это тебе за право. Это логика
пробный индивидуальный самый.
То есть он, собственно, да. А вот, собственно, мстят-то, собственно говоря, и не потому, что он правильно. Он же и сам выступает в этой форме всеобщности. Потому что за него мстят не то, что он человек хороший, да, а то, что он брат или отец. Да, и этим все сказано. Да, то есть он сам выступает, да, и помните, мы об этом говорили, да, что в этом как бы вся сложность этих отношений по божественному закону. Да, что по божественному закону мы всегда имеем дело с. То есть и по божественному, и по человеческому закону мы всегда имеем дело с ролями, которые более общие, чем конкретные люди. Помните, да, супруга, мать, дочь, сестра. Да? И, соответственно, супруг, отец, сын, брат. И, собственно говоря, оказывается, что индивид, он, его как бы за пределами индивидуальности, он единственное бессмертие, которое он имеет, это как раз бессмертие, которое связано с тем, что он к роду вот в этом определенном качестве принадлежит. Что его помнят, чтят, там, приносят жертвы и, значит, и охраняют как священную память о нем. И именно о нем, именно как об отце или братья, не как там, об Иване или там, Александре. То есть не индивидуальность его важна. Мы его помним не потому, что он... И мы помним наших предков независимо от того, там, какие они были интересные, неинтересные. Были ли они оригинальными личностями. Совершенно
там говорит. Интересно, что он представляет религию именно с потусторонним руководством. Там было бывает другое всеобщее. Всеобщее как государство, как гражданство.
Нет,
как полис.
Там, по-моему, стихи всеобщее.
Там был человек. Да, там было человеческое. Одно всеобщее человеческое закон. Другое всеобщее. Человеческий закон, потому что здесь по всю сторону действительно. Да. Другое всеобщее – это божественный закон.
Да.
И в том-то и дело, как бы он с религией ассоциирует именно это.
Да. Так, мы тогда уже говорили о том, что так оно и это потому, да, что божественный закон – это наследник как раз разума, в том смысле, что он только по существованию всеобщее знает, угу. Которое здесь. И, собственно говоря, он даже в конфронтации с конечностью человеческого индивида, да, он все равно, да, это трансцендирование конечности, все равно имеет посусторонние формы, в форме доксы, да, то есть у него слава. Вот о нем будут здесь помнить. Да, и эта слава, она, собственно, в чем она свою реальность имеет? Она имеет реальность в гражданской доблести тех, кто живет. А в качестве того, кто погиб, он. То есть, да, отдельно от этой славы он государству не интересен совершенно. Тогда как в семье, да, он важен как предок, независимо от того, есть у него там гражданские доблести, нет ли у него гражданские доблести, лечился он на поле боя. Да. Или он даже если умер как труп, или если он даже был бунтовщик и поднял там это самое. Да. Вот. В междоусобной войне там поднял свое оружие. Похоронить все равно его опять. Так, дальше. Значит, снятый этот. Да, и тем самым всеобщая самость.
Но судьба без самости остается лишенной сознания ночью, которая не достигает.
Не-не-не, позже. Это мы читали.
Ага.
Снятый другой. То есть снятый этот.
Выше.
А, выше, понятно. Мы не закончили предложение.
Да, угу.
Хотя она есть тень, снятая это. И, следовательно, всеобщая самость, тем не менее указанное негативное значение еще не обратилось в это положительное значение, и потому снятая самость в то же время непосредственно еще означает это особенное и лишенное сущности.
То есть негативное значение – это судьба?
Угу.
Правильно? А позитивное значение – это как раз вот эта тень конкретно. Непонятно, как одно с другим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Непонятно, как одно с другим связано. Там мы не знаем на самом деле, да, по какой логике, по какому закону, собственно. Именно так судьба к нам пришла. А потому она и настигает внезапно. И главное, еще и не сразу
узнается.
Да.
Но судьба без самости остается лишенной сознания ночью, которая не достигает ни развлечения внутри себя, ни ясности знания себя самой.
Ни ясности знания себя самой. Но это как раз понятно. Понятно, что грозный вид судьбы, кто выражает, что она не достигает, понятно, в чем судьба. Непонятно, откуда она придет, как она приходит и смысл непонятен. А смысл непонятен потому что. А понятно еще почему? Потому что она с субъективной логикой того, кто действует, никак не связана. То есть ты же как бы. То есть, помните, да, каждый, кто действует, так или иначе, обязательно один из двух законов предает, поскольку они друг без друга не могут, оказывается, что он всегда виноват.
Значит, честно, что он предает ее не просто, а следует своему закону.
Да.
Это не то, что неправильно себя ведет.
Угу.
А он как бы ведет себя правильно, просто в рамках своего закона.
Просто в рамках того закона, которому он себя отписал, да. Которому он отдался. Да. А он не может не отдаться одному из двух законов. Просто потому, что этот закон связан с его природным определением. Он его не может преодолеть. Да, если ты родился мужчиной, ты должен воевать и участвовать в гражданской жизни.
Собственно, рано или поздно они так и нарушают закон, появляется коррупция и переход к правовому состоянию.
Да, да, да.
Но, да, пока они не коррумпированы, да, они в трагедии.
Но это только это происходит именно потому, что это сознание того, что каждый, кто что-то делает, он всегда виноват, и что все одинаково виноваты, да, он расщепляет как бы это природное определение, и вместо на месте мужчин и женщин появляются просто граждане, которые просто субъекты права. Да, право проводится представление о правовой персоне. Да. Это правильно. Да. То есть это не столько с коррупцией связано, да, сколько это связано как раз с размыванием вот этого этой логики натурального определения социальной воли. Да, то есть оказывается, что не умещается та логика, по которой наличные законы осознаются как имеющие силу. Да, она не вмещается вот в это природное определение. Она должна иметь какую-то формальную, сверхприродную какую-то, или неприродную структуру. И это вот логика, что каждый носитель прав, что эти права всегда взаимны каким-то образом друг другом условием, что должен быть гарант, да, поэтому они там вот этого императора создают, да, себе как общих ребят.
Потому что они бесподъемные умеры остались.
Да, да, потому что теперь они...
Да они просто без пола остались.
Ну вот это связанные друг с другом.
Кстати, а что с женщинами произошло? Они остались. Но просто они больше не двигают.
Нет, женщины тоже стали правовым субъектом. Просто система регулирования права, она, ну.
Ну, вообще, исторически женщины там не совсем.
Очень даже играли роль в Древнем Риме. Ну что ты говоришь? Ну ты чего? Нет. Нет, какая разница? У них была четкая, как бы. Ну,
да, все общество.
Ну и что не участвовали. Зато она могла, допустим, прийти с своим приданым, уйти с своим приданым.
Здесь есть еще одна важная часть Гегелевского нарратива, потому что если не совпадает с исторической фактичностью, это не проблема. Здесь как бы правовое состояние в Риме немножко отличалось.
Но смысл в том, что была ли женщина в Риме также правовым субъектом. Ответ – да, была. Ну как бы не в том же смысле, что мужчина, но вот правовая субъектность была общая, потому что Ius Civile там, или, допустим, Ius Gentium, который все это регулировал, он распространялся и на мужчин, и на женщин. Ну, они были уравнены.
Я пытаюсь защитить женщин и мужчин. На новом витке духа все сохраняется, но все на самом деле. То есть какая-то половая жизнь, да, и роли, они есть, но они не имеют уже.
То есть не все сохраняется.
Абсолютный террор он сохраняется прежде всего потому, что, собственно, только...
Он сохраняется в идее общего блага.
Он сохраняется, во-первых,
абсолютного...
в идее общей воли.
Общей воли, да.
А во-вторых, что важно, да, он сохраняется все время, да, как этот, на самом деле... То есть понятно, что общество, которое прошло через террор, да, вот. Оно не то, что оно его позади оставило, да, а перед ним теперь все время маячит эта ужасная перспектива, что если оно, не дай бог, не будет заниматься тем, чтобы институционально органические связи поддерживать, да, то тут же опять вылезут комиссары опять с маузерами и будут от лица общей воли опять стрелять.
Я просто сказал к тому, что ну просто фразы типа «Сэрдами все сохраняется» не так же раз это
делается.
Надо понимать, что именно.
Да, надо понимать, что именно. Вот с этим я согласен. Да. Но в случае с террором понятно, что сохраняется. Да. Сохраняется эта перспектива размывания органической структуры. То, что, кстати, в течение первой половины 19 века все так боялись постоянно. Почему все говорили, нет, давайте, как бы, принцип легитимизма, давайте не будем раскачивать лодку. Да? Вот. Потому что стоит только начать размывать, да, вот эти органические структуры, ну, государственные. Да? То обязательно это происходит мгновенно. Да? Как бы, это эрозия вот этих институциональных механизмов, она тут же приводит к тому, что единственное, что может их место занять, это опять демагогия от лица общей воли. Да? Когда опять все приходят и говорят, как бы, мы за свободу, да? Революция в опасности.
И там интеркартер, кто говорит, оказывается жертвой. Мне недавно же рассказывалась историю про то, что Шиллеру послали письмо, вот эти деятели французской революции. И когда оно дошло, ни один из них не остался в
жизни. Да. Пока, да, неизвестная история.
Некому было.
Уже, да.
Это как бы очень характерно было для той главы.
Это хороший
иллюстрация. И мы с Гёте шутили на эту тему.
Так что понятно, почему судьба остается бессознательной ночью, это понятно. лишенный сознания мысли. Которые, то есть там нету, да, смотрите, причем это, там как, поскольку, видите, у нее чего у нее нет? У нее нет развлечения. Потому что понятно, что когда мы говорим, что всякого всегда настигает судьба, то никакого конкретного содержания у этого нет. Ни структуры, ни в чем судьба это заключается. Да?
Там было непонятно, что с ним делать. То есть,
да,
и что дальше? Как себя вести?
Никак себя вести. Просто знать, что ты всегда получишь попасть. Что бы ты ни делал.
Ну тут как бы, почему все дело заканчивается? Просто потому, что ситуация становится неприемлемой. Почему возникают эти правовые лица и все прочее? Потому что как бы полис разрушается, и нужны другие формы. Полис разрушается нестабильно.
Ну потому что невозможно существовать в ситуации, когда что бы ты ни делал, да, это только наказуемо.
Кстати, а было
это касается тоже общего.
Да. Хоть один момент, в котором мы создали, дало что делать.
Ну, оно должно к этому прийти, собственно. Это то, чего оно хочет. То есть это то, чего оно должно достигнуть. То есть оно как бы первый шаг к этому, как это ни странно, первый шаг оно сделало. То есть оно каждый раз по-другому получает.
Кстати, как ни странно, есть моменты, когда оно не может не быть в башке, есть моменты, когда оно не может не быть обладком.
Это как раз мы же видели, да, что это они друг друга обратными стороны друг друга.
Да, почему
бухгалтерить? Да? Все моменты,
когда она
получает подарок. Ну, на самом деле, вы зря так думаете.
Она получает подарок, Наташа разочарована, потому что она уже хотела большего. Мы помним, даже получает подарок, я хотел больше, а они выделили то, что они. И отсюда возникает дальнейшая проблема.
Она хотела целого служения.
Да,
распасться в прах.
То есть эта ситуация, нет, действительно ситуация, вы как бы.
Вы провели хорошее, глубокое философское исследование, а вам там дали кандидатскую степень или там пятерку.
Ладно, теперь так.
Ну,
хорошо,
значит,
вот
это
первое,
да,
ну, пятерку поставили.
То есть кандидатская степень в данном случае является как раз, да, она как раз является аналогом, так сказать, аналогом этого самого перевода.
И в ней никак индивидуальной заслуги.
Никакой индивидуальности. Да, так же дали, как тому, кто провел очень посредственное исследование.
Совершенно верно. Ладно, поехали дальше. Теперь мы посмотрим, как это в вере транспортируется.
Эта вера в ничто необходимости и в подземный мир становится верой в небо, потому что отошедшая самость должна соединиться со своей всеобщностью. То, что она содержит, должно в этой всеобщности раскрыться и таким образом стать себе ясным.
Ух ты, а знаете, как смешно. Да? Смотрите, значит, ну, топография понятна, да? Раньше все было внизу, да? А теперь оно снизу переносится наверх. То есть раньше это была ночь подземного мира, а теперь появляется представление о том, что эта сущность на самом деле есть небеса.
Ну, то, о чем говорил, когда только появился мир, это вот, он говорил о представлении о чистой иерархии, не иерархии, а просто душах.
Да, чистых духов. Кстати говоря, есть всякие замечательные, знаете, да, что очень многие современные апологеты на христианстве, они с большим, надо сказать, с полным правом обращают внимание на то, что вот это представление, да, языческое представление о том, что анестезия к низу и верхом. Это, так сказать, и есть антитеза между дурным, между злом и добром. Вот, что она все время сохраняется на самом деле в этом ложном представлении о том, что там, да, что, так сказать, что преисподняя это там где-то внизу, да, и что, как бы, и что, значит, что бесы, они живут где-то там под землей, подобно этим вагнеровским гномам, да, вот, значит, а ангелы и прочие всякие иерархии небесные.
Экономические выражения духи злого
поднебесные. Совершенно верно. Экономические выражения духи злого поднебесные указывают как раз на то, что это не так. Да? А что бесы точно так же находятся в небесах, как и вернее.
Ну, конечно, и представление о сивцах, собственно, они находятся в воздушной сфере. Это представление, оно спроецировано еще на идею как бы иерархии стихий.
Ну да, да.
Вот, но.
Вот. И вот он говорит, что как раз это происходит это перемещение, да? Из подземного в небесное. Да. А дальше смотрите, он что говорит. Значит, почему это происходит?
Но мы видели,
что, значит, вот эта вот отошедшая самость должна соединиться со своей всеобщностью, так?
Угу.
Она должна соединиться со своей всеобщностью, а дальше там говорит: in ear das was es enthält, in ear, в смысле в этой всеобщности, так? Как там развернуть, сказано, аутананда шла?
Раскрыться. То, что она содержит, должно в этой всеобщности раскрыться и таким образом стать себе ясным.
Ну, в оригинале стоит, значит, вот эта отошедшая самость, она ей нужна, она должна это сделать, она должна объединиться со своей всеобщностью, да, и в этой всеобщности, в этой всеобщности, с которой она соединится, развернуть то, что она самость содержит. Смотрите, грамматический там так, да? Я правильно понял? Смотрите, кого есть, да? Смотрите. Weil das abgeschiedene selbst mit seiner Allgemeinheit sich vereinen muss, там в конце, да? In ihr, also in der Allgemeinheit, ja? In der Allgemeinheit, das, was es, also das selbst, enthält, auseinanderschlagen muss. Und so sich klar werden muss. То есть самость должна стать ясной для самой себя. Каким образом? Таким образом, что оно само себя, оно себя должно в этом всеобщем разместить. Развернуть как-то.
Да, ну, просто еще дальше прочитать.
Да, можно. Да. Да, это царство веры, да? Давайте тогда дальше.
Но мы видели, что это царство веры раскрывает свое содержание только в стихии мышления, не доходя до понятия. И потому гибнет в своей судьбе, а именно в религии просвещения.
А, ну да, это как раз вот эта проблема.
Это было про то, что это чистое духовное существо, они никоим образом не смыслятся просто, а они есть, как бы не смыслятся практически. А просвещение как приходит и пытается это понятие привести.
Да. И отсюда бывает антитеза между верой и просвещением. Да. Да? Вера имеет содержание. Содержание, да, но не имеет понятия, да, а просвещение имеет понятие, но это понятие имеет только методический характер. То есть у него есть правильный метод, да, но у этого метода нет субстанции никакой. И поэтому получается, что они друг в друге нуждаются, да, и поэтому просвещение, чтобы ему стать содержательным, оно должно направляться в свое критическое острие все время на веру. Потому что оно иначе никак содержательно ничем не наполнится.
Да, но когда она направляет на веру, она выхолащивает веру и оставляет из нее как бы только вот себя.
Да.
Почему соединение с всеобщностью происходит на небе? Потому что небо как бы охватывает все, то есть здесь сам образ неба играет какую-то роль?
Это, наверное, антитеза действительно вот некоего как бы непрозрачного.
Потому что
небо в смысле да, ясности, прозрачности. В противоположность как бы, к тоническому, где ничего не понятно, ничего не видать, там одни тени. Да? Ну, в общем, как это? Битва негров в пещере. Битва негров в пещере под землей.
Но я имею в виду, что... Ну хорошо, это, допустим, поясняет то, почему небо как-то связано с ясностью, но небо еще связано и с всеобщностью. Небо связано с всеобщностью, потому что небо все обхватывает.
Небо как бы все объемно.
Едино, да. Ну, хоть птолемеевские, хоть какие, то есть небо, оно как бы всеохватно.
То есть, что небо это не место?
Ну, в некотором смысле.
Да, это не место, а это, так сказать, да, объемище.
Ну, то есть, это играет здесь какую-то роль? Потому что все-таки непонятно, ну, не вполне понятно, почему всеобщность получает некоторую локализацию на небесах.
Дело в том, что это слово «гиммель», оно же имеет, кроме астрономического, значение еще и вот это самое такое...
Но в немецком, во множестве немецких поговоров имеет значение вот этого самого, как это сказать.
Подлинного обиталища. Да, знаете, есть такая известная поговорка, расхожая, которая многие цитируют. Вот из Мэнсон Герцис, кайца они.
Так это как бы цитата прямая из Евангелия.
И, нет, в смысле, что Царство Божие в Библии, да?
А нет, где сокровище?
Это сокровище, да, но это речь про сердце.
А,
да. То есть понятно, что где сокровище, там улица, да? Он веру и небо дает в разряд, да?
Угу.
Значит, важно, что это... А, знаете, почему, наверное, еще? Почему небо? Мир подземный?
Мне кажется, что здесь уж пьет неудачный перевод в единственном числе. Здесь надо веры, да. веры в небеса.
Небеса.
Гораздо лучше, по смыслу.
Может быть.
Ну, вполне возможно, что это цензура.
Ну, я уже говорил. Это вопрос эмпирии. Это как раз вопрос эмпирии. Да, легко проверяем. Только, ну как легко?
А самоцензура? А самоцензура? Вот.
Я не знаю. Потому что в случае с несчастным сознанием для меня вот совершеннейшая загадка. Как такая грубая ошибка могла возникнуть в таком возможности. Просто с точки зрения наоборот. Это действительно загадка. Да, то есть непонятно, самоцензура это, или он так бы действительно решил, что его не поймут. Если он правильно поймет. Ну да, небеса, да, вера в небеса.
Наташа спрашивает, что имеется в виду.
Да,
имеется в виду. Видимо, что нет исключительного правила, в котором все происходит.
Что имеется в виду под чем?
Под понятием.
Под понятием имеется структура, которая связывает отдельные элементы. Вот там представление чистых духов, что там есть такой дух, есть такой дух, есть такой дух. Небесное воинство. А как они друг с другом связаны? Нет. Как они друг с другом связаны, почему их столько именно, как бы, какая у них иерархия, всего этого нет. Есть просто голое знание, вера в то, что есть вот небеса, и они устроены вот там. То есть почему они так устроены, необъяснимо.
То есть, грубо говоря, у веры, да, ну, то есть это как раз тот самый случай, да, у веры нет метода, поэтому у нее, собственно, смысла нет тотальной теологии. Да? У нее есть представление о вот этих чистых существенностях, да? Но у нее нет никакого способа методически. Это содержание выстроить, поэтому нет
понятия.
Так уже говорится не о теологии, а как бы о повседневной вере. Там,
да.
Просвещение к чему приходит? Там заговор, попов, детского
тайна. Да, просвещение всегда воюет именно с повседневной верой.
Да, да.
То есть они не воюют с...
Не, оно говорит, что это все хорошо, только это все в неразумной форме только все проделывается. А так мы все, да, бытие Божие, бессмертие души, все хорошо. Да, только в виде практических
постулатов. Говорят, типа, мы не против того, что есть моральные законы.
Совершенно верно, да. Да. Мы не против, только не надо, только, пожалуйста, нам вот без ангелов. Да, пожалуйста, нам без ангельских иерархий, вот, а так все хорошо. Ну, вот такой, да. Все равно это регион. Так, аусайнандр Шлаган очень двусмысленно. То есть не очень понятно, что оно должно с ним делать, что с ним сделать должно. Да, оно должно его развернуть, то, что оно содержит, это самое. Так как развернуть, перевел, да, теперь? Раскрыть.
Угу.
В принципе, да. Аусайнандр Шлаган.
Смотри, разбитие.
Ну вот, понимаете, то есть он имеет в виду, я не понимаю, что он имеет в виду, не очень понятно, на самом деле. То есть, хорошо, самость должна соединиться, значит, вот это где-то тень, да, это самость, которая не здесь, да, уже, она должна соединиться со своим всеобщим. И она должна то, что она содержит, в этом всеобщем то есть она как-то должна его то есть смысл в том, что она должна его как бы, структуру какую-то раскрыть
для самого себя,
то есть она должна само себе прояснить, но что же собственно что же собственно его всеобщим является. Понятие
какое-то. Кстати, вот здесь вот, как вот здесь вот согласование в русском языке? Ведь самость должна стать себе ясной,
да.
А не ясным.
Но потому что он переводит, что он, у Швета сменен субъект.
А кто?
У Швета он возвратную форму привел, и он говорит, что
раскрыться, ну.
Что оно, то, что в нем содержится в самости.
А,
должно
раскрыться. Ага, да.
Стоит, что самость должна раскрыть то, что в нем содержится.
Угу.
Это активное действие.
Понятно. Все. Угу. Ясно. Да, но здесь бы, конечно, перефразировать немножко.
Так что просто у меня, как-то меня тревожит глагол. А давайте мы посмотрим. Просто интересно, нет ли у него какого-нибудь значения еще. То есть можете посмотреть в новом мире, есть ли вообще этот глагол? Аус или ауса айнандер? Аус айнандер швам. Смотрите, вдруг он там есть. Потому что если он там есть, то это тогда случится по-разному. Дело в том, что у меня есть такое сильное ощущение, да, что этот глагол употребляется для обозначения того, что делают, когда шатры ставят или палатки. То есть самость должна там поселиться, как это вот все еще. Да? А вот на себя внутри этого все будет как-то вместе. Здесь просто я у меня все. Или ладно, или давайте тогда оставим пока, не будем на этом сейчас ходить, а потом я потом. Уставим, вот таких перерыв? Нет? Или мы будем как? Какой вид? Нам поможет или мы будем мешать? А? Нету, да? Ну, потому что... То есть его нет вообще-то таких глаголов.
Да.
Но это упрощает задачу, значит, мы можем исходить только из морфологии, да, можем не предполагать, что есть какой-то там особо какой-то нами неучтенный смысл. Значит, будем считать, что это действительно раскрыть, развернуть. Это о книге Аукшланга, да? То, что оно содержит, значит, самость нечто содержит. И оно должно, то, что оно содержит, вовсе общим каким-то образом. Что-то вместить. Всем надо посмотреть еще раз, мы потом мы вернемся. Давайте поехали там.
У меня технический вопрос. Это можно царство. У кого-нибудь ручку попросить?
Это царство.
Так.
Ну вот мне кажется, что смысл в том, что оно должно структуру какую-то дать. И структуру, веря тому структуру, получается. То есть это не просто, ну правильно. Раньше это было просто, раньше это подставление царства. Подземное царство это было просто царство духов, в котором, собственно, никакого порядка, это особо непонятно, какой там порядок. На самом деле у там какое-то теоретичное представление о загробном мире нет никакого внятного какого-то, какой-то внятной концепции, что там есть какие-то правила в загробном мире, какие-то группы, как-то они соотносятся друг с другом. Да? То есть ничего подобного там, потому что ангельским иерархиям каким-то. То есть там нет иерархии. Нет иерархии, нет порядка, нет принципа порядка. А, собственно, царство веры это царство, которое уже структурировано. Оно есть именно. Да. Он поэтому, правильно, поэтому он курсирует, что это царство веры, рай.
А что этим достигнуть? Не весь там рамки. Понятия по сравнению.
Понятия нет, но есть содержание. То есть оно, это, то есть там единичное себя мыслит как член иерархии.
А, то есть там даже содержания не было в подземном мире.
Ну то есть, когда я принадлежу, если я принадлежу к одной общности вместе с моими умершими, то как я к нему принадлежу и в каком качестве, это совершенно непонятно.
Ну как же, все равно же, Антигона же знает, что я надо делать.
Ну она знает, что надо делать. Да. Но это единственное, что она знает. Она не знает, по какому принципу это... То есть она знает просто, это в принципе то, что она делает в отношении любого предка. Если бы это был не брат, а муж, она действовала бы точно так.
Вопрос только, что она не знает, почему так надо. Она знает, как у нее есть объединение, подземная боль.
Ну да. Нет, а не знать почему, это как бы как раз то преимущество, которое имеет там, природный дух, да? Что законы имеют силу просто потому, что они имеют силу, потому что все так делают. Потому что испокон века всегда так было. Да? Женщина у плиты, мужчина на войне. Это правильно. Да, и не возникает вопроса, почему так. И не должно возникать вопроса.
Большой картине более-менее ясно, что происходит. Дух пытается осознать, что не сам себя. И Гегель это раскладывает, что это тут совсем там сейчас нет законов, вообще ничего не знал. Он сейчас чуть выше, а тут у него уже появилось даже представление об иерархии.
Да, то есть о том, что это некое царство, что там структура какая-то есть.
Ему очень хватает этого понятия.
То есть ему существенно, понимаете, почему? Ему существенно, чтобы это было именно, чтобы оно все больше и больше само приобретало форму духа. То есть форму «я», который есть мы, и мы, которые есть я. Чтобы это была самость, состоящая, в свою очередь, опять из самости.
Сам же написал, а не
случайно. А, правильно. В подземном мире нет этого единства, потому что есть, с одной стороны, вот эти единичные умершие духи, а с другой стороны, есть судьба.
Он не знал, там троичные иерархии, как необходимо.
Да, да. Это понятно, да? То есть в языческой религии, да, нет в собственном смысле слова этого взаимопроникновения индивидуальных личностей. Да? И того принципа, который их общность полагает. Потому что принцип, который делает их общность, это принцип судьбы, который никак не сигнализирует о себе в отдельных этих самых индивидуумах. Именно поэтому, на самом деле, можем сказать, да, кстати, отсюда вот это представление о том, что эти духи умерших, которые взывают, да, то есть мы говорим, они мстят, но они мстят, собственно, не от своего собственного имени, а от имени судьбы. То есть от имени безумных танцев. Мы даже не можем сказать, что они как-то по своей воле это делают. Они как бы не могут не вернуться. Да, то есть это зловещие мертвецы, которые возвращаются, независимо от того, нравится там им это или нет, потому что такого закон судьбы, что вот они вот не упокоены.
Это похоже на критику, например, того, что у Канта есть категория, а есть единство от сердца, которое там не
усиливается. Ну так она оттуда, собственно, да,
и вырастает.
Да, значит, понятно, это более или менее. Так, значит, вот это, значит, однако это царство веры, да? Так, значит, у него, значит, его, оно имеет, мы видели, что оно, что содержание оно имеет только в стихии мышления, да, без понятия. Потому что в стихии мышления разрывает содержание только без понятия. Да, и поэтому оно должно погибнуть от критики просвещения. Просвещение обязательно придет и скажет, что у тебя нет понятия. И будет его разоблачать. Дальше.
В последней.
В смысле, в
религии просвещения.
Религия просвещения это религия разума, вот эта, которая да, устраняет, собственно, вот это, которая на место этих, как бы просто фактически наличных иерархий, ставит некие функциональные принципы. И говорит, что там бытие Божие это на самом деле. Ну, то есть вот это постулаты, постулаты практически. Да, причем в религии. В последний, то есть в виде посвящения.
Последний восстанавливается сверхчувственная потусторонняя рассудка, но восстанавливается в таком виде, что самосознание удовлетворяется посюсторонним и знает, что сверхчувственное пустое, не подлежащее ни познанию, ни страху, потустороннее не есть ни самость, ни сила.
Ну, это как раз понятно. То есть, на самом деле, оказывается, то, о чем мы говорили, да, что на самом деле оказывается, что истиной всего этого, всех этих высоких идеалов, на самом деле является польза. Да? А польза, она посюсторонна. Ну, то есть, да, если другого не было, то мы не будем. И так далее, и тому подобные вещи. То есть она удовлетворяется тем, что она находится по эту сторону, а все. Да и поэтому она, поэтому просвещение свою религию строит именно как очищение, собственно, традиционной религии от всего того, что как бы вот хоть какой-то элемент потустороннего содержит. То есть оно сверхчувственное, значит, да, сверхчувственная рассудка восстанавливается. Но таким образом, что самосознание, оно не нуждается в. Да, оно удовлетворено тем, что оно по эту сторону от этого сверхчувственного находится. То есть на самом деле это вот то, что в этом как бы исключение постулата, да, выражается, что там, что значит, что душа бессмертна? А это значит просто, что я знаю, что каким-то образом мое существование и своей смерти не заканчивается, это для меня имеет практическое значение, потому что я стремлюсь быть совершеннее. Да? Но из этого никакое содержательное знание о том, как я буду существовать после смерти. Какие там существуют правила закона, как это потустороннее состояние устроено, никаким образом не следует, но не потому, что я не могу это делать, потому что мне не нужно. Потому что мне не нужна как бы спекулятивная теология для того, чтобы исполнять свой моральный обязанность. Давайте посмотрим дальше. Да? То есть получается, что это потустороннее, оно не есть самость и оно не есть сила. Почему? Потому что оно есть, собственно, сам разум. Да. Это то, что вот было, да, что на месте старого идола нового, да? А это на самом деле.
В религии моральности, наконец, восстановлено то, что абсолютная сущность есть некоторое положительное содержание, которое, однако, соединено с негативностью просвещения. Ну, собственно, негативность просвещения, видимо, вот это вот очистительный принцип, да?
Да, это очищение от всего, от всякой метафизики. Да. И в результате очищения этого очищения от всякой метафизики появляется чисто моральное движение. Но это моральная вера, там. Да. Она соединяет позитивное содержание, но теперь это позитивное содержание как выглядит? Оно выглядит как набор постулатов. Да? Угу.
Так. Это содержание есть некоторое бытие, которое точно так же возвращено обратно в самость и остается замкнутым в ней, и есть некоторое развлеченное содержание, части которого столь же непосредственно подвергнуты негации, как и установлены. Но судьба, в которой тонет это противоречивое движение, есть самость, сознающая себя как судьбу существенности и действительности.
Это уже немножко более сложно. Ну, здесь еще и касалось, там, задать вопрос о арестантовском моральном сознании, которое должно всегда действовать, и ему важно не действовать. Угу. Ну, и он, он там, где он говорит, что там, про законы природы, он говорит, и про то, какие должны быть законы природы для моральности, задача всегда действовать.
Ну, собственно, религия просвещения не дает горизонта действия. Собственно, религия просвещения ставит на место как бы Бога разум, да, то есть освобожденный от предрассудков, но никаких регулятивов не дает. А религия моральности все-таки дает какие-то регулятивы, развивая ну, какие-то методически обеспеченные, то есть разумные принципы вот, веры до практических постулатов поступка. Поэтому он говорит, что религия просвещения пустое, да, но в моральной религии все-таки есть существенность и действительность, поскольку моральная религия, моральность направлена на совершенное поступка.
Но и с другой стороны, видимо, это все связано с тем, что просвещение, оно вообще самостоятельности никакой не имеет. Оно только в модусе критики веры вообще.
А кстати, да, когда оно полностью это все раскритиковало и очистило, непонятно, что делать дальше. Потому что, ну, продуцировать оно из себя не может, оно может только паразитировать, как бы, разлагать. Да. Но когда она все разложила, непонятно, чем она остается.
И, то есть это означает,
что произволом остается, ну, как-то, насколько я помню, что перед движением, представляет таким образом, что как бы сразу, что ладно, и как иначе, что ладно, что на той подробно там рассматривает, да? Значит, я, ну, как-то императив, я должен действовать каким-то образом, но какой-то человек возникал. Либо законы природы уже мне позволяют так действовать, и тогда я не должен напрягаться, потому что дело уже так работает. Либо, если они не работают, тогда я вообще не могу действовать. Иногда все без смысла.
Да, то есть, или порядок свободы и порядок природы совпадают, да, тогда нет никакого, собственно, должноства. Да, есть одна фактичность. Да, или они принципиально не совпадают, да, должноства они вообще с фактичностью никак не соотносятся.
Да, и отсюда возникает потребность в совести, потому что как бы, да, возникает какая-то связь со всеобщим посредством совести. И совесть как раз дальше приходит совесть, а совесть и дело заканчивается.
То есть здесь, да, здесь говорите, просто я попытаюсь понять это последнее предложение, да, потому что тут, смотрите, с одной стороны, что есть в моральности? В моральности имеется некое бытие, да, но это бытие в равной мере возвращено в самость, да, и остается заключенным в этой самости, и, с одной стороны, с другой стороны, не имеется развлеченное содержание, части которого в той же мере непосредственно
по-моему, это вот карасторовки невозможно.
Правильно. Это как раз тот самый парадокс, который в самом понятии постулата содержит. Да, вот что постулат, с одной стороны, является требованием, а с другой стороны, является невыполнимым требованием. Да. Да. И именно как невыполнимое требование имеет силу. Правильно.
Это невыполнимое требование, это такое требование, про которое мы не можем знать по полному объему.
Именно поэтому с точки зрения практического сознания конкретного действующего я, оно как бы такое оказывается невыполнимо в отношении конкретного действия.
То есть ему никогда нельзя полностью, то есть да, то есть никогда нельзя полностью, то есть никакая фактичность ему не может соответствовать. Вот так.
Да, и поэтому не понятно.
То есть в этом смысле оно невыполнимо. То есть никакая фактичность его не покрывает этого пустого. То есть оно только в логике бесконечного приближения желательно. Так, да, понятно. Теперь понятно, что он имеет в виду. Это понятно. Это все разговор про продукцию постановки. Да. Так, и поэтому, значит, в конце концов, это противоречивое движение погружается в некую судьбу. И это судьба. Это судьба, в которую оно погружается, это, собственно, сам, вот это осознающая себя самость, это совесть. Да? Понятно. Дальше пошли.
Дух, знающий себя самого, в религии непосредственно есть его собственное чистое самосознание. Рассмотренные формы его, истинный дух, отчужденный от себя и достоверно знающий себя самого.
То есть истинный – это вот это самое все, божественные человеческие законы и так далее. Отчужденный – это все, что связано с образованностью, да? А достоверный для самого себя, это как раз мораль.
Ну и так, рассмотренные формы его, вот эти самые формы, да, совокупно составляют его в его сознании, которое, противостоя своему миру, в нем себя не узнает.
Значит, эти образы, махан сузамон ин, медзайном берузе, аус. То есть, на самом деле, этот знающий сам себя дух, да, он образован вот этими всеми формами, взятыми вместе. То есть он сознает себя вот в этих формах. То есть и как истинный природный дух, и как отчужденный, и как обладающий достоинством самого себя. Да? И это
он не знает, он и в мире себя не знает, или он в них в этих формах себя не знает.
Ин ил в мире. Инзайнен бевуст. А здесь здесь противопоставляются, как сознает себя дух, так, и мир, на встречу которому он выходит. То есть сознание выходит навстречу миру. И сознание не узнает себя в этом мире. Грамматически так, правильно? Просто сложно сказать. Значит, ене вегештальтен, махн цусамен ин, ден гайст. Ин зайнен бевуст зайн аус. То есть вот эти все взятые вместе, вот эти все формы, это сознание духа. Это дух в его сознании. И это сознание, выступая навстречу своему миру, не узнает себя в этом мире. Сейчас, пожалуйста, надо будет понять, что это значит.
Если бы людей поняли не в этом мире, а в этих формах.
Именно. Тогда было бы множественное число. И, соответственно, была бы тогда дать множественное число. Именно.
Ну, понятно, что в этих формах он не узнает, а в других не узнает.
Он в мире не узнает.
Он в мире себя не узнает.
Нет, это однозначно в ней.
То есть в ней, в смысле, индиардает, да. Я приведу, да, что в религии он из чистое самосознание. Да, в религии дух из чистое самосознание. А все предшествующие образы, они теперь являются... вот как. То есть раньше дух имел сознание, но не узнавал себя в своем собственном мире. А в религии как раз будет по-другому. Да, то есть в религии, в этом собственном смысле. Давайте посмотрим дальше.
Но в этом был первый абзац.
Да. Давайте посмотрим дальше. Однако в совести... То есть вот эти все предшествующие формы, истинный дух, отчужденный и достоверный самому себе. Это все было сознание, которое ему еще какой-то вес противостояло. А, точно. Потому что все время было вот это представление о том, что есть некое потустороннее, да? И это потустороннее, оно все время как-то неадекватно
представляется. Но дух сейчас он понимал все как снятие.
Да, он или как снятие этого потустороннего, если это просвещение.
Ну и то же самое, в принципе, и с этим, с семьей, которая снимает природу.
Ну да. То есть каждый раз имелось сознание, а напротив него мир, да, и дух не знал сам, что в этом мире, на который оно направляется, он на самом деле свое отражение видит. Это каждый раз для него было большим сюрпризом. Да, что он каждый раз обнаруживал, что он там видит не что-то другое, чем.
В природе там не совсем так говорил. Там отражение, ну то есть там же вот этот дух семьи, он понимает себя как снятие природы. А отражение его на самом деле в духе полиса. Но, ну как бы семье на полис вообще пофигу. Делать как бы раздражает, что у него забирают раскинку постоянно на войну. А так сама себя она как снятие природы.
Не, она не может, ей не может быть пофигу семье на полис. Просто потому,
во-первых, это не та ситуация, где сначала возникает семья, потом полис. Они сразу есть вместе.
Нет, они не безразличны по отношению друг к другу.
Нет, полис может быть семьей, да, потому что полис как раз снимает семью, если семья это не среда. Но полис этой семьи средой не является.
Является экономически. Полис это сообщество землевладельцев.
Он говорит, там полис это стихия, вернее, семья это стихия полис.
Да, а полис не стихия семьи.
Полис это не стихия семьи, но да, вне полиса существование семьи, да,
невозможно, потому что вне полиса, где там говорит, семья растворяется в природе.
Он говорит об этом связи с войной, он говорит, что вне полиса невозможно защита экономических
семьи. Да.
Приходит завоевание, защищает.
Если есть другие полисы.
Ну, как бы он так об этом говорит, говорит, что семье надо только кого-то на войну отдавать, иначе полиса не будет, семье тоже никаких интересов.
То есть отсюда вот этот замечательный пассаж, где он говорит, что на самом деле семья отсылает своего агента в гражданскую жизнь, да?
Чтобы обеспечить свое спокойное существование.
Да, чтобы свое спокойное существование обеспечить.
Но там это еще очень красиво описывается вот в форме вот этой тяжбы между полисом и семьей, когда полис старается лишить род даже возможности почитания предков, да, то есть вступить на территорию, то есть там такая вот борьба.
Да, но это мы сюда кстати, подробно обсуждали. Да.
Природа как-то не была...
Потому что там же не полы природы, это же дух.
Это же эти самые, духовные массы.
Да, это природная определенность, она уже не только природная.
Она уже не только природная, но тем не менее там постоянно, там же есть, во-первых, то, что семья понимается как смерть от природы, а во-вторых, то, что семья грозит постоянно, что она может раствориться в природе. То есть на ней это опасность висит, и поэтому для этого в том числе все ритуалы, чтобы...
Нет, но семья не может раствориться в природе, поскольку дух есть кость. То есть это то, что было завоевано путем вот этого...
Так это же оказалось, ложное завоевание.
Почему? Это, на тот момент это истинное завоевание. Почему ложное это?
И, кстати, к природе у меня тоже было, не относится, потому что мы сейчас читаем, но тем не менее, деньги вот тут, кажется, в энциклопедии пишешь, дух вернулся из своего небытия, и природа тебе приносила для него чистое средство, а это было не так. Но, по-моему, как раз в главе про моральность очень хорошо было заключено представление о том, что что-то может быть чистым средством. Ну, что, дескать, там где-то моральное самосознание, он думает, что оно выполняет долг, а то, что оно там получает удовольствие, это так. Это просто средство для него, а потом от этого совершенно ничего подобного. Ну, это не имеет значения к тому, что просто.
Это отдельно. Да, это существенно, то, что ты говоришь, потому что это как раз связано с тем, что мир не был осознан как часть духа. Вот, дух не знает себя в мире. Но в этом смысле, если он себя осознавал...
Ну, мир тут понимается
поэтому это слово поэтому другое, но может быть как раз и не... Ну, это обычная гигантская фигура, есть что-то, что остается за пределами, и это что-то создает проблемы, потому что он еще неосознанно как-то
понимает. Ну, потому что мы его еще не догнали.
Да, потому что мы еще не догнали. Вот он говорит про мир, то есть мир еще не догнали.
Нет, не очень.
Ну, надо дать, это читаем этот абзац, потому что там дальше, мне кажется...
А мы уже это прозвали тоже.
Что?
Мы же прозвали, мы же читали.
Так, смотрите. Так, ну грамматически, по крайней мере, мы поняли, да, не узнает себя, кто в чем себя не узнает, по крайней мере, понятно. Дальше пошли.
Так можно все-таки резюмировать, кто себя в чем не узнает, а то бы как-то далеко отошли.
Да, значит, у нас ситуация такая, что религия – это чистое самосознание духа, когда, как все предшествующие формы, были духом не в самосознании, а в сознании, которое противостоит некоторому миру. То есть до сих пор дух имел дело с самим собой, да, и со своим миром, который от него отличен. Понятно. Каждый раз, да, каждый раз в каком-то другом, чем он сам. Да, в истинном духе он имел дело все время. Он все время имел дело с некоторым миром, куда он, и в гражданском, или в божественном, или в человеческом, или в божественном законе, куда он как бы заслан. Да? И сам этот мир что-то большее, чем он сам. Ну, то есть, будь то законы полиса, будь то это царство теней, или это вообще судьба, в которой он находится, это все равно что-то такое другое. Да? Верующее сознание и просвещение тоже каждый из них выстраиваются под нечто иное, чем они сами. Да? Чистое здравомыслие под объективную значимость истин разума. Да? А вера под содержание, которое просто налично, как вот этот мир чистых существ. Как ангельские иерархии, вообще, как небеса. Да? Небеса и религиозная вера. В смысле, и вера вот этой, да? не рационализированная. А в религии преодолевается эта противоположность между сознанием и миром. Между духом как сознанием и духом как его собственным миром. Да? То есть он полностью сам себя пронизывает. Этот мир полностью пронизан его осознаваемостью. Так, дальше, но в совести.
Но в совести он подчиняет себя как свой предметный мир вообще. Так он подчиняет себя как свой предметный мир вообще. Разночтение?
Ну, у меня видимо опечатка просто.
Ну, может быть, у меня опечатка. Себя. Он подчиняет себя, как свой предметный мир вообще.
А вот мне кажется, у Быкова в издании много вещей, которых не было
бы. Я очень.
Но было бы странно, если себе, скорее себя. Он подчиняет себя, как свой предметный мир вообще. так и свое представление, и свои определенные понятия, и теперь он самосознание, сущее у себя.
Ух ты. Значит, давайте посмотрим немецкий.
Aber im gewissen Sinne
unterwirft er der Geist. Unterwirft er sich, sich, wie seine gegenständliche Welt überhaupt, so auch seine Vorstellung und seine bestimmten Begriffe, это все впечатление. Это все народные члены. Так, да? Он знает bestimmten Begriffe. А, нет. Себе, значит, да? Он wird er sich. Er unterwirft sich. Wie seine gegenständliche Welt, so auch seine Vorstellung. Значит, здесь два впечатления. То есть sich относится.
А, он подчиняет себе как свой предметный.
Он подчиняет себе как? Он объясняет себе как свой предметный мир вообще, так и свои, свое представление и свои определенные понятия. Правильно? То есть теперь для него нет мира, под который он выстраивается, как отдельный от него. То есть он ни подо что теперь он ни на что снизу вверх не смотрит. Он не смотрит снизу вверх на мир, частью которой только он является. И он на понятие не смотрит тоже как на нечто, что какую-то свою логику имеет, отличную от него самого. Как правило, методом для просветителя. Значит, вот теперь нет больше противоположности. Значит, теперь вот то, что раньше было, и его сознанием, и его миром, это теперь оба, это два абстрактных момента того, что, собственно, живую целостность духа образует. В этом смысле, да. Он ist nun bei sich sein Selbstbewusstsein. Но теперь есть сознание, сущее у самого себя. То есть оно теперь знает себя и в своем сознании о себе, да, и в том, какой мир ему приносится. Знает, что оно и там имеет дело с самим собой в разных сторонах или в моментах, да, его необходимых моментах его жизни. В этом смысле. То есть здесь больше, оно больше не складывается из сознания и мира.
В этом самосознании он имеет для себя, будучи представлен как предмет, значение всеобщего духа, который внутри себя содержит свою сущность и всю действительность, но есть содержит всю сущность и всю действительность, но есть не в форме свободной действительности или самостоятельно являющейся природы.
Aber nicht in der Form freier Wirklichkeit oder selbst der Wirklichkeit, wahrscheinlich noch zu. То есть он здесь, каким образом он предстает? Как? Значит, в этом самосознании он представлен себе как некоторый предмет. Да, предмет, имеющий значение, имеющий такое значение, что он есть всеобщий дух, содержащий в себе всю сущность, всякую сущность, все существа и все образы действия, они суть момента этого одного духа.
Как там прямо говорит про совесть, открывает все через совесть, дух и знает, что весь дух всеобщий. Совесть это как бы волость общего в индивиде. Он в нем дан непосредственно.
Так вот этот пассаж, когда он говорит, что я принадлежу к некоему царству, мы достигаем в порядку, да?
По-моему, просто примитивный стан.
Да, то есть, а теперь он знает себя не как часть этой иерархии, а как всю иерархию, как все царство целиком. Да, то есть теперь в нем содержатся все существа и все действительности. Да. И он не существует теперь в форме свободной действительности или самодеятельно, или кажущейся самостоятельной природы. То есть для него нет теперь этого различия между природой и неприродой. Между некоторым самостоятельным внешним, да, и свободно действующим. Так дальше, хотя он и имеет, да, форму или гештальт. Да, как там дальше?
Так. Он. Правда, он имеет образ или форму бытия.
Значит, образ там стоит гештальт.
Будучи предметом своего сознания. Но так как это последнее в религии установлено в существенном определении, быть самосознанием, то этот образ совершенно ясен для себя.
Ну, ясен там?
Да.
В оригинале стоит только зритель, прозрачен. Он сам себя полностью, да, то есть нет ничего, на что бы он натаскивался на отличное чувство.
И действительность, которую он содержит, в нем заключена или в нем снята именно так, как если бы мы говорили о всей действительности. Она есть мысленная всеобщая действительность.
Мысленная.
Мысленная.
Умысленная. Да. Пока это темно.
Извините, но очень странно, в отличие от сразу после первого, со второго предложения этого абзаца и далее, все выглядит как флешбэк о совести. Тогда как первое предложение этого абзаца заявляет нам, что оно заявляет?
В религии.
О религии, как будто бы, да?
Он существенное различие совести, стоит в том, что совесть решает представление, как там говорилось, об индивидуальном и всеобщем. При отсутствии знаний, как устроено всеобщее.
Mm-hmm. То есть мне не важно знать, как все всеобщее устроено. Я знаю только, что я должен знать.
А тут как бы все
правильно. Да, так, но только так же здесь, так же, как и в совести, нет внешней по отношению ко мне действительности. Фактически я имею, я несу ответственность за всякое свое действие и не могу себя оправдать внешними обстоятельствами. То есть полностью совпадает.
Ну,
я так понимаю, что идет речь о том, что вот да, совести Дух подчинил себе как свой предметный мир вообще, так и свои представления и определенные понятия. И теперь он вот как в этой совести есть сущее самосознание, но вот in diesem Hartia für sich, als Gegenstand von Geschlecht, ну, короче, там есть аба в этом предложении. То есть здесь он уже не просто в форме свободной действительности, но в форме самостоятельно проявляющейся природы. То есть речь идет о том, что он как совесть, но мы еще круче.
Ну, по-моему, ясно, что он круче. Там же
что говорит
по поводу совести? Что совесть говорит тебе про твое индивидуальное положение в духе, но не говорит тебе про устройство всего.
То есть она говорит тебе, что ты гражданин индивидуального порядка морального, а ты гражданин какого-то морального государства.
Там, да? Золотая ты или...
Но тебе не твое собачье дело знать, как устроено все моральное государство. Тебе достаточно знать, в чем твой личный долг заключается. Да? А как бы религия предполагает не просто знание своего собственного долга, да? А знание этого долга вместе со знанием всего миропорядка. Это как-то должно быть связано с тем, да? Это как правильно, это должно быть связано с тем, что это будет знание одновременно и не только как бы зов моей совести, да? Но это будет одновременно и знание моей собственной, как моего собственного зла, как бы моего зла собственного. То есть оно должно иное по отношению к совести в себя тоже включить.
То есть зло это уже не лицемерие, что ли?
Да, это то есть, вы помните, мы говорили про то, что, да, что в чем проблема с злом и прощением, да? В том, что каждый говорит, каждый претендует на то, что он делает правильно, руководствуясь голосом совести, да? И требование совести лучше, чем требование морального закона, потому что требование морального закона совершенно содержательно пусто. Да? Оно мне дает формально вот эти требования, там, что моя субъективная максима должна быть пригодной для всеобщего законодательства. Да? Но что конкретно нужно делать из того, что я какую-то конкретную максиму выбрал в качестве таковой, ничего никак не следует. Да? А содержательно это дополняется как раз голосом совести, и совести не нужны аргументы. Почему нужно делать так, а не иначе. В этом преимущество. Совесть содержательно богаче, да, чем мораль, чем просто моральное сознание. Да, вот. Но,
извините,
да. Вот. Но это содержательное богатство, да, это содержательное богатство совести, оборотной своей стороной имеет то, что каждый выступает в качестве инстанции, которая содержательно претендует, да, на то, что она знает, что должна.
Но вокруг лицемеры, да.
Да, а все вокруг лицемеры.
По-моему, вот я не могу согласиться, по-моему, там, то, на чем закончил прошлый год, было несколько иначе. Там была речь про то, что совесть, голос совершенно очевиден, ясно, что делать. Но все другие должны прочитать не лицемерие, а злую, как бы, злонамеренность.
Просто потому, что совесть говорит, что нужно конкретно делать, да? А любое конкретное делание, как конкретное делание, оно
как бы, поскольку добросовестно или недобросовестно ты действуешь, известно только тебе, да, то со стороны, интерпретация кем-то, что он действует добросовестно, да, она не подлежит никакой верификации. Поэтому ты говоришь, я действую по совести, да, а к тебе приходит другой, у которого свой собственный голос совести. Он говорит, нет, это я действую по совести, потому что у меня есть содержательное представление.
Вообще он же знает, что у тебя другая часть морального мероприятия, которая ему известна.
Там, насколько я помню, дело стало таким образом, как бы у каждого есть голос совести, но один действует по совести, другой указывает на индивидуальный интерес в этой совести.
Да, совершенно.
И первый не знает, что есть индивидуальный интерес в этой совести, а второй должен принять признание, и на этом все заканчивается. Мне кажется, самое существенное, о чем здесь идет речь, это о том, что должен измениться субъект. То сознание, которое обращалось совестью, действовало из горизонта знания индивидуального дела в мире. А субъект, который должен измениться, для него должен быть каким-то образом весь мир стать прозрачным. И в этом смысле это уже как бы не индивидуальный субъект, а индивидуального поступка в том же смысле. А это как бы что-то другое должен мыслить. Не вот человек, который мы там конкретным делом. А вот что-то, что вот мыслит все как прозрачное, всю совокупность там, возможных действий, скажем так. Мне кажется, что тут речь о том, что вот сам должна измениться прозрачности. А должна уйти от представления в индивидуальный сам, в пользу вот такой самости, в которой всеобщее сплошное.
Ну да. Значит, действительность, которую содержит этот дух, что он должен, да, она, говорит, в нем снята. Да, таким образом, что когда мы говорим вся действительность, мы никакой конкретной действительности не имеем.
Да, вот я про это
говорю. Кто там об этом говорит? Да, он говорит, что оно снято таким образом, как в том случае, когда мы говорим вся действительность. Она есть мысленная, да, помысленная. То есть всю действительность мы не имеем.
Да,
да. Я имею фрагменты, сегменты, состояния. Да. Вот. А мы должны быть способны смотреть с позиции, из которой нам вся
общая. Возникает вопрос тогда, все-таки, если мы вспомним Канта, да, вот этот вопрос о патологической определенности любого действия, и то, что ты действительно, ты даже сам не можешь определить степень моральности твоего поступка. Mm-hmm. Да? То есть и для Канта эта граница оказывается непереходимой, в принципе. Да, то есть, а здесь получается, что мы ее в какой-то момент переходим, да, имея вот эту концепцию, вот этот образ всеобщего. Да.
Но мы его переходим просто потому, да, что мы можем встать на позицию, из которой. То есть там проблема в чем заключается? Проблема заключается в том, что тот, кто является носителем совести, когда ему указывают, что ты, конечно, говоришь, что ты по совести действуешь, но на самом деле в образе твоего действия содержится и конкретное единичное содержание. И ты на самом деле не так добросовестен, как ты про себя рассекаешь. Да? То он должен это признать. И когда он это признает, он встает на некоторую другую позицию. Он встает на позицию, из которой его собственное индивидуальное делание, которое субъективно им воспринимается как добросовестное, одновременно рассматривается им как такое, которое может потенциально зло содержать. Он не хотел. Да? Но то, что получилось в результате того, что он определенные вещи добросовестно делал, да, а он тоже является для него предметом ответственности. Да? Поэтому оно не может, поэтому он не претендует на то, чтобы его игнорировали те, кто его обвиняет, да? А выходит к ним с ожиданием прощения. То есть проблема в том, что да, это конфликт разных индивидуальных совестных сознаний, его нужно различить только тогда, когда каждый из этих совестных сознаний поймет, что оно нуждается в прощении со стороны другого. Оно нуждается в прощении, потому что что бы оно ни делало, и как бы добросовестно оно ни действовало, да, оборотной стороной этого его субъективной убежденности всегда будет обязательно что-то, что как единичный интерес обязательно зло произведет. То есть радикальное зло в человеческой природе. Оно все равно вылезет обязательно. И шаг, который религия делает, это как раз то, что оно занимает позицию, когда оно одновременно смотрит, да, на добросовестное сознание и из его собственной субъективной перспективы, и из той перспективы, из которой видно то, что для нее слепым пятном является добросовестное, его собственная греховность.
И существенно, что оно как бы не...
Причем греховность, которую можно простить. То есть оно одновременно понимает эту греховность и знает, да, что просить о прощении и ждать прощения можно.
Александр считает, что это не то, что когда будет просто снято.
В этом весь фокус. У нас была по этому же по поводу Это по поводу беседы Ставрогина с... Была переписка у нас с кем-то уже, да? По поводу беседы между Ставрогином и Тихоном.
Со мной.
Да, с вами, да? Помните? Когда Тихон Ставрогин говорит, что если вы сами себе простить желаете, если считаете, что сами себе простить можете, и себе с его прощения всем видите желаете, то значит уже во все веруете. Как же вы говорите, что вы не верите? Чтобы подняться на позицию, когда ты говоришь, да, сам себе могу простить, это означает, что это ты, в принципе, вышел уже из этой логики, когда у тебя чистая совесть, да, и ты возмущаешься, когда тебе приходят и говорят, ты там, что ты нам вообще заливаешь, да, про голос совести. У тебя на самом деле есть такой интерес. Да, ты говоришь, да, есть, могло, да. Простите, что так получилось.
А, Петр, ну, у меня возникает вопрос. Одно дело, когда мы постфактум говорим о неком поступке, мы можем там просить за него прощения. А другое дело, когда есть некий критерий принятия морального решения, да, и ты в этот же момент, если ты сознаешь свою патологическую определенность, да, в терминах Канта, то ты должен как бы с ней бороться.
Так, а проблема заключается в этом, гегелевская критика на этом и построена, да, что моральное сознание, оно делает действие невозможным.
Я помню,
помните, мы об этом говорили, да? Что оно не делает невозможным конкретный единичный поступок.
Очень хорошо защищается. А, то, что Виталий Анатольевич ее курино любит. По поводу того, что всякое этическое решение по необходимости нехорошее. Не бывает хороших этических решений. По-моему, речь вот о том, что человек к сознанию этого приходит. Да. Абсолютно моральный избирательный поступок невозможен просто. Любой поступок будет в той или иной степени. Этический поступок будет неправильным.
Но тогда в чем критерии правильности, да? То есть, ведь, допустим, если мы вспомним кантовскую схему,
просто проблема заключается, да, не в том, что имеется критерий правильности.
А есть перспектива прощения.
Да, а что есть вообще возможность, да, соотнести, то есть, что можно негативную сторону морального смысла тоже позитивно каким-то образом опосредовать. То есть, что со злом делать? Победить его невозможно, игнорировать его тоже невозможно. Вы можете только простить. Да. То есть самая большая мощь, которую может проявить дух по отношению к злу, это его простить. Потому что все остальное будет гораздо слабее. В одном случае он будет стремиться его вытеснить, и это означает, что он ставит себя будет на одну доску с этим частным сознанием, которое само от себя это зло прячет. Да. Или он будет его игнорировать. Да. То есть понятно, да?
То есть там прямо так что либо игнорировать, либо утверждать, что нет по поводу закона, по которому он действует.
Ни то, ни другое, ни третье невозможно.
А, то есть заведомо устранить вот эту патологическую определенность из решения нельзя.
Ее нельзя.
Это ответ на шиллеровскую эпиграмму, да?
Да.
Ближним творю добро,
да,
склонность.
Так, собственно говоря, в этом отношении, ну да, как бы, это, собственно, и есть ответ на прекрасную душу. То есть это интересно, он же за прекрасной душой, собственно говоря, и следует, да? Этот образ совести, да? Он же из прекрасной души, собственно говоря.
И, кстати, исторически тут понятно, да, то есть смена определенных этапов, да, вот просвещение, да, там вот эгоизм вот этот, о котором мы говорили, да, максимум, и да. Потом, собственно, уже вот это самосознание прекрасной души, да, чувствительность.
Да. Там и реминисценции соответствующие.
Коллеги, тут перед нами достаточно большой абзац, и до 9 часов осталось 7 минут. Мы будем его начинать или мы что-то дообсудим? Может быть, какие-то вопросы у новых участников?
Ну, смотрите, давайте мы будем считать, что мы для начала прочли довольно много, на самом деле, 2 страницы с небольшим.
Но мы действительно как бы получили синопсис многих тем, которые обсуждались нами на протяжении 2 лет работы с этим текстом.
4.
А, 4 даже, да? Я уж не помню, сколько это длится.
Ну давайте мы тогда можем и начинать следующий абзац, действительно, потому что он довольно большой и, в принципе, достаточно сложный. Мы тогда сможем в следующий раз начать с этого места. И я думаю, что если мы таким же темпом будем, то...
Так, а может быть, какие-то вопросы у кого-то есть?
Знаете, у нас действительно время есть для того, чтобы построить похарактер, покороться. Как бы вы, вот те, кто недавно с нами, вы как-то, да, постепенно сможете как-то в наш режим войти? Да. Просто я понимаю, что это как бы немножечко сложно, просто потому что это как бы не в равных, не совсем в равных позициях, да, с некоторыми участниками. Но с другой стороны, есть и свое преимущество, потому что такая разносоставность, она делает возможность, чтобы и друг с другом как-то бились.
Кстати, можно прямо фиксировать тезис Гегеля. Начать понимать сразу главу религии.
Это только в случае, если кто-нибудь поймет сразу, начав с этой главы.
Можно прослушать записи и
прослушать и пробовать.
Начать понимать с какой-нибудь другой главы, а потом сразу к религии.
Но на самом деле, вот очень многие вещи мы действительно можем справки или функционально мы просто вспомнили, которые были в прошлом году. Потому что, конечно, каждый из этих сюжетов, понятно, что он очень-очень-очень долго, да, обсуждался. Вот. Но, видите, фактически вот начинает главу действительно с того, что он прямо от самого начала. Все. Вкратце это перспективы так и дает. Так что это даже может быть был хороший такой вход.
На различие между религией посвящения и религией моральности. Вы знаете, Нина, что поскольку религия посвящения основана на критике, то мы можем сравнить ее, допустим, с иудаизмом, когда мы выбираем все, кроме вот. И при этом она не дает нам вообще никакого представления о том, как мы должны поступать. А религия моральности дает.
Ну, дело в том, что религия просвещения, да, там отдельно, как бы, религия просвещения, она содержательно оказывается очень бедной.
Но там все равно есть, как бы, допустим,
то есть, ну, в строгом смысле слова, да, просвещение, оно каким образом действует? Оно на религиозное содержание, то есть его основная задача заключается в том, чтобы религиозное содержание обнаружить его земную природу. Оно говорит, на самом деле это не про то, про что вы думаете, а совсем про другое.
Да, я нахожусь в своем сознании, где есть совершенно отличие.
Да. Угу. Да. То есть на самом деле никакого потустороннего тут нет, да, а на самом деле это все, так сказать, да, идеи, которые принадлежат к составу чистого здравомыслия. Просто здравого смысла. Да. И отсюда возникает вот это парадоксальное, да, в принципе, абсурдная установка просветителя, который говорит, что с одной стороны религиозные истины, они обладают всеобщим характером, да, и как бы подлинно позитивное содержание в религии, оно такое же точно, как и в разуме, да, поэтому достаточно только людям объяснить, что на самом деле то, что они считают содержанием веры, это на самом деле разумные истины, да, и они сразу освободятся от предрассудков и будут, значит, сразу сделаться тоже такими же просвещенными, как мы. Да, а не происходит этого только потому, что злые попы, да, дурят невежественный. Да, что злые попы в сговоре с деспотом дурят невежественный народ. Да? И не надо вода. И помните, стратегия просвещения заключается в том, что просвещение распространяется, помните, да, как незаметный, как незримый незаметный аромат, да? Оно не борется в собственном смысле слова с деспотией. И оно не борется в собственном смысле слова с иерархией церковной, там, с конфессиональной какой-то формой. Да? То есть оно вроде бы дружит и с попами, и с деспотами, да? Но просто распространяет повсюду свет здравого смысла в надежде на то, что когда-то в конце концов как бы все этот здравый смысл, поскольку он же всем людям присущ, да, это в конце концов везде распространится и без всяких проблем, значит, потребность в священниках и в деспотах, она отпадет. Да, в этом смысле. Да. Поэтому просвещение, оно свою собственную религию имеет вот в этой форме как бы истин разума, истин здравого смысла.
Но разума, да, туда входит
разум практически? Но там...
Не-не-не, но это действительно было после победы Французской революции, там же установили какой-то культ разума на некоторое время.
Это, по-моему, прямо связано. Есть такой вопрос, почему Декарт избирает доступно радикальную эпистемологическую программу и максимально прохождение политику? Например, вот такой вопрос. То есть, как практически сложно, ну ты живи по обычаям как-то и пытаешься умом проникнуть. Вот.
Нет, ну как же практически просто в его методе? включена. Принимать зрение только то, что
представляет. Это же следовать мнениям, которые...
Нет, он же говорит, что это временная мара.
Конечно, временная. Да. Так в том-то и дело, что это временность. Как бы это не случайно, что оно временное. У тебя есть момент, он действует в самых основаниях. Ты просвещаешь самых оснований. Пока ты просвещаешь самых оснований, ты пользуешься как бы конвенциональной такой своей моралью. И по ходу дела ты как бы можешь замещать одно другим. Но нет такого, что ты должен начать как бы вот с непосредственно эстетических постулатов практических. Вот именно что хорошо, что плохо.
Нет, конвенциональной моралью ты пользуешься по той причине, что до тех пор, пока ты не докопался до какой-то разумной морали, ты должен принимать зрение, да, что наиболее достоверно.
Нет, дело в том, что
наиболее достоверно.
Проблема заключается в том, что поскольку ты опираешься на методические принципы, да, то либо у тебя нету каких-то определенных, либо ты еще, да, действительно, либо ты еще метод свой не довел до такого состояния, когда он уже.
Декарт прямо так и пишет, что это вопрос очень сложный, да еще дойти нужно. Да. Очень долго.
Похоже на разработчики работы.
Ну да. Да. У нас еще много работы, да.
Ну да как уже просто, мне кажется, вся его этика, она так или иначе связана с его идеей о том, что проблема, причина заблуждения в том, что более могущественно, чем разум. Вот она каким-то образом имплицирована.
Дело в том, что или мы не понимаем, да, так сказать, разумного смысла определенных представлений о нормах, да, и тогда наша задача заключается как раз в том, чтобы эту непрозрачность каким-то образом стремиться методически преодолеть.
Ну да,
мы... Или мы ее преодолели, и тогда для нас нет другого блага, кроме пользы. Ну, потому что тогда мы понимаем зачем, понимаем почему, да, и в этом смысле для нас нету никакого другого долженствования, кроме долженствования, которое вытекает просто из, из утилитарных чисто соображений. Там же говорится об этом, что мораль просвещения – это мораль пользы. Она, в принципе, не знает понятия о долге.
Но польза уже возникает после того, как была религия отброшена.
Правильно. Да.
Ну, как бы Декарт – это первый шаг, это когда начинается смерть, да.
Когда
как бы религия отпадает, как старая кожа традиционная, возникает как раз польза.
Просвещение, да. То есть просвещение, оно не то, что оно свою какую-то собственную религию создает. Да. Оно стремится существующую историческую религию очистить только на основном содержании. В результате, когда это происходит, оказывается, что она просто заняла, что разум просто занял ее место.
У Бакона, кстати, позже и вот эта содержательная религия, по-моему, хорошо синтезирована, что да, нужно искать способ, зачем, чтобы синтезировать последствия этого падения.
Но это не совсем польза, это скорее, я бы сказал, сила или власть.
Это не совсем тот контекст, который имеет в виду Гегель. Все-таки религия просвещения – это конкретный исторический феномен. Да? То есть, действительно, после победы Французской революции некоторое время, как бы, католическое христианство было отменено и был установлен культ разума. Там, я точно не помню, как он назывался, но. И культ высшего существа, что-то такое, да. Да, то есть это отсылка как бы к такая в определенном философском контексте все-таки к конкретному историческому явлению.
То есть парадокс заключается в том, что просвещение борется все время с этой предмечной формой религии. Uh-huh. А потом, когда оно победило, оказывается, что оно само в роли того, с кем оно боролось.
Да. Происходит определенное установление, там в пантеон вносится как бы мощь новых мучеников, там Марата и так далее.
То в религии моральности она выражается в форме долга, а в форме пользы. То есть мораль просвещения – это мораль, которая не может иметь никакой другой формы, да, кроме формы рационального обоснования какой-то
выделения. Но это очень специфическая польза. Это польза, которая как бы выкристаллизовалась из традиционных форм религии. То есть это не просто абстрактная польза, но это как бы польза, которая была применена к традиционным формам религии, и вот то, что там осталось, то, что не отпало, как змеиная кожа, вот это польза религия просвещения, а не вся польза вообще. Ну, религия просвещения...
То есть, грубо говоря, придет человек и будет вам говорить, да, вы тут вот, значит, у вас такие есть правила ваше религиозное общение. Ну что, там очень много разумного и полезного. полезно там время от времени не есть определенные продукты. Это неплохо.
Нет, нет, она от себя ничего не добавляет, да, она только вышелушивает из того, что... Ну, в принципе, гегелевская идея такая.
Да, то есть гегелевская идея, то, что просвещение, да, оно, это голый метод. Оно содержательно пусто, оно само ничего родить не может. Да? Оно может только прийти, да, и, значит, переприсваивать то содержание, которое религиозная вера есть.
Хотя, в принципе, ведь там у Декарта, вот сейчас у Декарта совершенно очевидная попытка родить хоть какое-то содержание.
Да, но это... Он реально очень кидает это сделать. Да, но в результате получается, да, что каким образом родить это содержание? Значит, из номинальных определений. То есть, ну, кульминация этого процесса, да, это вот эти попытки в этике Спинозы, да, как бы отчаянным усилием из номинального определения выжать каким-то образом прирост содержания. Да, сказать, что вот мы определяем субстанцию так-то и так-то, дать номинальное определение субстанции, а потом из номинального определения субстанции там получить какие-то ее параметры единства там, и так далее. Да? И мы помним, да, что помним эту аргументацию, которая ранними идеалистами все время воспроизводилась. Да? Откуда берутся модусы и атрибуты?
По Спинозе там есть теорема 16, что из бесконечных, ну, из абсолютно бесконечных сущностей должно следовать
бесконечно много и бесконечно
бесконечно.
Но это же предвосхищение основания. Понимаете? Потому что многое существует потому, что должно существовать много способов.
Это реально большой проблем, откуда конечный мозг.
Правильно. Да? Откуда конечный мозг? И что с атрибутами ладно.
А у Фихта разве из я не субстанциональный характер носит, и порождает все категории там, и так далее.
Но только просто слово субстанция здесь неуместно. Потому что тогда там логика совсем другая. То есть, хотя можно, да, можно так говорить. Это, собственно, то, что современники Фихта многие формулируют. Что это как бы такой вот перевернутый финализм. Финализм сорта.
А Гегель как раз говорил, что главная задача философии дать субстанцию так, чтобы она вернее
была. Чтобы она одна была особенной. Это, собственно, по дисклозу. То есть как бы соединить эти две вещи, да, соединить всеохватывающую содержательную полноту и еще вот этот, да, не привязанность ни к какой определенной форме, да, а чистый подвижности судьбы. Поэтому, то есть, просто мы в прошлом году обсуждали много как раз, да, вот это парадоксальное отношение между просвещением и верой. То есть заключающееся в том, что просвещение на вере все время паразитирует, да, потому что оно не может без веры обойтись, потому что это тогда оно как просвещение потеряет всякий смысл. Потому что ему не с чем будет бороться. Да. Вот, поэтому в тот момент, когда оно веру победило, да, оказывается, что оно проиграло. Оно получается противоположное тому, к чему оно стремилось. Вот, и поэтому, кстати, отсюда параноидальный характер просветительского сознания, который до сих пор для себя дает знать, в разнообразных публичных дискурсах. Да? То есть понятно, что человек, который ориентируется на ценности просвещения, да, он будет все время занят тем, чтобы везде все время искать какой-то как бы заговор коварных попов. Да? Вот. И даже если эмпирически ничто не будет, его убедить, что такой заговор есть, да? Он обязательно будет его искать. Потому что он не может без врага. Он не может без противника, потому что иначе ему, во-первых, дело не в том, что ему нечего, дело не в том, что он будет не при деле. Да? А дело в том, что он не сможет содержанием напомнить то, с чем он имеет дело. И мы, помните, обсуждали очень, кто-то очень хорошо сформулировал, да, что у просвещения имеет свой собственный метод, оно свой собственный инструментарий имеет, но оно не имеет собственных проблем. Проблемы, с которыми имеет дело просвещение, это проблемы, которые она берет у веры.
Противоположный пример — это спор о геоцентризме.
Да. То есть, поэтому оно мнит себя совершенно автономным, с одной стороны, но с другой стороны, эта автономия, она только до территории метода имеет место. Да? А с помощью методических средств вопросы сформулировать невозможно. Вопросы формулируются содержательно, и они формулируются, исходя из тех принципов, которые вера дает. Да? То есть, вот мы, мне кажется, очень, очень наглядно это действительно уяснили для себя, когда вот отношение к просвещению веры. Да? поэтому она стремится, да, поэтому вера, поэтому просвещение стремится все время, с одной стороны, обнаружить это чистое здравомыслие, как бы его инициировать все время, да, в этих самых, значит, помните, да, получается, что поэтому картина, которую оно видит, да, образ, в котором оно видит мир веры, образ совершенно превратный. То есть оно исходит из того, что оно обладает чистым здравомыслием, на стороне веры это чистое здравомыслие тоже имеется, только в какой форме? В такой форме, что коварные священнослужители это чистое здравомыслие имеют, но от всех остальных скрывают, да? Чтобы им можно было, чтобы они имели возможность его скрывать, они прибегают к силе деспота, да, который поддерживает запреты, цензурные ограничения и прочие разные вещи, и преследует это доказательство. Да? Вот. А бедный несчастный народ, в котором тоже где-то это здравомыслие, где-то дремлет, в нем тоже здравый смысл есть. Надо только его пробудить. Да? Но он не пробуждается, потому что, с одной стороны, деспот давит все время, а с другой стороны, все время...
Предрассудки,
да,
насаждаются.
С другой стороны, насаждаются предрассудки.
Да, и там Гегель много раз подчеркивал, что как бы просвещение видит само себя. То есть,
да. Оно видит все, оно само себя видит в зеркале в этом образе. Да? Потому что вера сама себя так не понимает. Она сама себя так не понимает, потому что она следует авторитету. Да? Но это следование авторитету имеет другой смысл, чем тот, который просвещение в него вкладывает. Она не противопоставляет здравый смысл авторитету, потому что следование авторитету имеет свою собственную, другую разумность. Да? То есть не разумность методической правильности, да, а разумность принадлежности к общности, там, к жизни общины, там, так далее. Да? Жизни религиозного целого. И поэтому он говорит, что, да, что мир веры не это, да. Как помните, там, где замечательные остроумные места, он говорит о том, что это абсурдное совершенно представление просветителя о том, что народ дурачит, но в душе-то он все-таки тоже такой же рационалист, как и просветитель. Непонятно, каким образом можно, так сказать, да, каким образом можно его обмануть. Как это делается. Да. Как можно усидеть?
Самое главное, это парадокс народничества.
Да, 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 да.
Когда как бы народу все рассказали, но он почему-то пошел.
Но почему-то не то совсем делает, да. Что его ожидали. Да.
Петр, помните, мы еще обсуждали, что тоже просветительский проект, он в ряде случаев в форме заговора реализуется, потому что заговор у антипросветителя нужно противопоставить заговор просветителей.
Ну, там, то, есть. Там где-то аромат был. Там, вот, как,
да, да, как, да, да.
Если мне все это открыто, тогда тебя просто сразу король куда-нибудь поставить не туда.
Да-да-да. Поэтому обязательно он должен все время мимикрировать как-то, да, под этим. То есть это такие волки в овечьей шкуре. То есть парадокс заключается в том, что просветители сами являются волками в овечьей шкуре. Именно поэтому они в образе волков в овечьей шкуре видят священнослужителей. Да? Потому что они сами так делают, они сами все время под прикрытием, помните?
Да? Да-да-да.
Нет, мы ничего плохого не делаем. Да? Мы как бы мы догматику не критикуем. Не, у нас есть, как бы, у нас только методические проблемы. Никаких содержательных притязаний, только методов. И понятно, что это лицемерие. Но это лицемерие, которое просвещение в себе носит, оно на самом деле в учрежденной форме приписывает своему контрагенту. Оно смотрит как бы, в зеркало и видит только себя. Оно в принципе не может понять, какой логикой руководствуется верующий, да? Потому что у него ключа нет, чтобы туда брать. Но это вот просто дадут богату говорить.
Так что обращайтесь к записям, там все подробнее, построчно, разобрано.
Ладно, спасибо всем. Сегодня, мне кажется, мы как-то включились уже.